Добрый вечер. Итак, у нас сегодня заключительная лекция будет. И мы ждем каких-то решений, выводов, практических также. Что же нам делать вот с такой сложной человеческой жизнью, которую мы пытались описать при помощи науки чакравидии. Она помогает нам это увидеть структурно, конструктивно, то есть систематично. Это очень важно, что мы имеем какое-то систематическое представление, системное представление о жизни человека. Вот формы таких матриц существуют. И мы уже знаем, как применять, уже будем понимать, как избегать трудностей, преодолевать трудности или находить эти трудности в нашей жизни. Собственно, это будет главной нашей задачей – находить сложности в нашей жизни и устранять их. Так действуют врачи. Они находят болезнь, ставят диагноз и только после этого устраняют эту болезнь. Точно так же мы будем с вами жить согласно вот этой науке. Или есть образный пример, что каждый из нас должен стать садовником. Так говорят великие святые, обращаясь к людям. Станьте садовниками. Посадите в ваше сердце семя любви и взращивайте его. Очень внимательно поливайте его духовной практикой и создайте для него хорошую почву. Хорошая почва – это чистый образ жизни. И духовная практика – это может быть медитация, воспевание имен Бога, чтение священных писаний, общение со святыми и так далее. Далее. Это все связано с какой-то духовной любовью. Все, что непосредственно связано с Богом – это духовная практика называется. Или с абсолютной истиной. Можно разные здесь термины применять. Бог – слово достаточно религиозное сейчас, условное. Но мы так или иначе опираемся на этот термин сейчас. На санскрите это более сложное понятие, оно разбирается во многих терминах, бесконечных терминах на самом деле. Столько качеств, столько проявлений абсолюта, что бесконечное количество есть названий, имен. Но в целом, если условно обозначить, как в математике, мы обозначаем вещи непостижимые, какой-то условной единицей, восьмерочка такая лежащая на боку, это бесконечность называется, хотя мы не видим ее, не можем представить, но условное обозначение существует, помогает нам как-то опираться на это. Также слово «Бог», не обращайте внимания, это не религиозность в данном случае, в нашем контексте, но научное какое-то как бы обоснование этого момента. Потому что Бог находится в сердце, не в мечети, не в церкви. Если вы не найдете его в церкви, вы нигде его не найдете. В сердце нигде не найдете. То есть смысл как раз в другом, суть религии в другом. Одухотворить свое собственное сознание. И а духовность нужно понимать как вечность, осознать вечность своей природы, осознать знание, которое я имею как душа. Как душа я обладаю полным знанием. И в силу забвения, поскольку существует энергия забвения, я помню лишь отрезок какой-то вот своей этой конкретной жизни, на него просто опираюсь. И это тоже стирается постепенно в моей памяти, потому что время имеет такое свойство разрушающее. Но душа, она обладает полным знанием. Считается, что когда человек раз воплощается, оставляет материальный план и переходит в тонкое измерение существования между воплощениями, он знает там больше гораздо. Может помнить сотни прошлых своих жизней. Легко причем. Так же, как, например, мы можем сейчас сжать при помощи компьютерной техники информацию, звука или изображение, сжать в какие-то такие файлы, называется. Еще сжать, еще компоновать их. Также все это компонуется у нас в таких вот файлах. Неважно, какое количество жизней, все укомплектовано, каждый факт отмечен, зафиксирован. Это в картотеке Вселенной это так существует. То есть есть великая картотека Вселенной, вселенская память. И когда мы подключаемся к этой памяти, так же, как подключаемся к интернету, мы набираем какой-то адрес, название или ссылку набираем и получаем всю необходимую информацию. То есть и это аспект знания, которым мы, конечно же, обладаем, и он будет всплывать, постепенно вспоминаться по мере очищения сам по себе, это будет проявляться. То есть мы будем действовать как отражающая поверхность, которая ясно может отразить реальность. Это называется состояние знания, чит. Если утром выйдете на траву, после восхода солнца, солнце уже поднялось, то трава, она вся росистая такая, знаете, мокрая. Вот вы наклонитесь пониже, посмотрите на каждую росинку, и вы увидите, что в каждой даже росинке отражается солнце. В каждой росинке. Вот такое знание вы получите. Вы везде увидите Бога. Везде отражается его разум. То есть это энергия чит, энергия знания. И когда это чистое сознание, оно действует как вот эта росинка, отражающая истину. Каждый человек. И третий аспект духовный – это ананда, счастье, которое увеличивается. Это ананда. Есть два понятия счастья в ведах на санскрите. Ананда – это увеличивающееся блаженство или обновляющееся счастье постоянно. Каждый день мы должны получать что-то новое в жизни. Не только каждый день, но на самом деле, если вы талантливы и вдохновлены, вы каждую секунду будете получать что-то новое. Как это? Великие гении, творцы в человеческом обществе, известные люди также обладали таким даром таланта обновлять как бы, свои эмоции, чувства, сознание творилось в музыке, в их произведениях, научных открытиях, как из рога изобилия. Просто пока есть вот это вдохновение, ананда, то есть вот это вот обновление происходит. Для этого искусство общения с миром, с красотой, с живыми существами, видеть полное целое, гармоничное состояние. То есть мы это в чакрах с вами уже описывали, что это также этому нужно учиться. Это нам дано с вами. Если нет препятствий никаких в общении, если мы не развиваем злобу, раздражение, агрессию, если мы с любовью относимся ко всему живому и служим полному целому, Богу, так сказать, это и будет дано нам еще больше для этого служения. Чем больше мы хотим отдавать, тем больше нам дается для этого. Чем меньше мы хотим отдавать, тем меньше мы получаем таким образом. И есть другое понятие счастья на санскрите, называется сукхам. Если это слово ананда мы сейчас описывали, то есть сукхам, двусложное. Су означает очень, ну то есть много, просторно, много всего. Кхам – пространство. Сукхам. Значит, когда много пространства, много энергии, много здоровья, много разума, много вдохновения, много денег, большая квартира, большая машина – счастье. То есть простор, простор, простор. Нам нравится вот выйти на природу, ощутить вот этот сукхам. Солнечный свет, воздух, воды много. Хотя мы омовение принимаем в небольшом объеме воды, лишь на краешке океана, нам кажется, что мы прямо в целом океане купаемся. Прямо в Тихом океане купался как будто. Я же не могу заполнить его весь. Но вот это вот сукхам, вот это вот чувство, что я могу все это вот обнять как бы. И дукхам, противоположное, суженное пространство, как вот тюрьма, тюрьма разума, говорится, тюрьма мыслей, обусловленность, маленькая квартира, немного денег, немного способностей, и я страдаю. Дукхам называется. Сукхам, дукхам. И поэтому, поскольку мы хотим сукхам, мы хотим вот накопить, расширить свои возможности, как-то увеличить, но попадаем при этом в ловушку дукхам. Если это в материальном смысле только использовать, то это накопленное начинает как бы становиться нам тюрьмой. Тюрьмой нашего разума, нашего чувства собственности. Если вы накапливаете без чувства собственности, вы не попадаете в тюрьму материального существования. Вы здесь чувствуете свободу. Но если вы накапливаете с чувством собственности, то это тюрьма собственного богатства, собственных приобретений, недвижимости и так далее. Собственность. Поэтому главная идея всего этого развития – осознать, что в этом мире мне ничего не принадлежит, пользуясь всем этим, в полную силу, в служении, так сказать, ворочая даже деньгами или властью, или чем угодно, большими делами, мы должны осознавать, что это мне не принадлежит. Здесь я не имею права заявлять такие права на собственность, потому что я лишь здесь пользователь в этом мире. Я пришел ни с чем, и, конечно же, ничем уйду. Но люди забывают, что родились от смертной женщины. Они забывают об этом. В процессе этой жизни, борьбы за собственность, они забывают настолько, что убивают друг друга ради денег. Это называется забвение или гордыня собственности. Им кажется, что если он завладеет чьей-то собственностью, убьет кого-то или обманет и завладеет, он будет счастлив. Это продлит ему как бы жизнь. Это иллюзия, вот так кажется человеку. Это те факты, которые мы можем сейчас увидеть в жизни. Поэтому нужна наука, нужны знания. Эта жизнь может нас сильно обмануть, такое представление. Сильно может обмануть, и в результате мы окажемся в очень плачевном состоянии. То есть мы погрузимся в скорбь, в боль, потерь, утрат, несчастье. И при этом даже не будем понимать, почему и за что. При этом даже не сможем разобраться, почему так, почему так. Это жестокие или суровые законы кармы. Приходит счастье или несчастье и не объясняет нам, почему. Вот если бы счастье пришло и объяснило это потому, что когда-то ты сделал то-то, то-то, то-то. Поэтому я к тебе пришла сегодня. Мы бы хотя бы знали, что можно еще раз повторить, чтобы счастье еще раз зашло в гости, правда же? Но оно нас не предупреждает. Просто приходит молча и уходит тоже молча. И также приходит несчастье, не объясняет, почему, откуда это все произошло. Но если человек разумен и пытлив, он будет спрашивать. То есть в чем как бы заключается секрет взаимоотношений? Спрашивать у того, кто знает. Это кажется так просто? Не так просто. Чтобы спросить, нужно признаться во всех своих недостатках. Нужно занять вот такое положение. Только тогда мы сможем получить ответ. Мы не можем спросить с вызовом и получить ответ. Ничего не получится. Это не будет ответом. Он не проникнет в сердце. Нам на самом деле нужно испытать жажду получить знания, а как бы обрести спасение от этого всего. А для этого нужно понять, что я в опасном положении. А так, от чего мне спасать, Боже мой? У меня деньги есть, я еще здоров и молод. У меня нет такого настроения, правда же? Один человек пришел к отшельнику в лес и сказал, я хочу, чтобы ты стал моим гуру. Я решил принять гуру. Я вот выбрал тебя. Отшельник вздохнул, сказал, ну хорошо, вот тут рядом построй себе шалаш из листьев и живи рядом со мной так же. Делай то же, что делаю я. Прими мой образ жизни теперь. Ученик сделал такой же домик, как у гуру, и поселился там. И гуру просто молча вставал рано, медитировал, ничего не говорил ученику, не общался никак. И ученик повторялся за ним, но не понимал, что все это означает на самом деле. Ничего не понимал. О чем там гуру говорит, о чем он там думает. Он целыми днями может сидеть с закрытыми глазами. Ну что, я тоже сижу с закрытыми глазами, но ну какой толк вообще? И так он жил и не понимал вообще, что делать дальше. Как же гуру будет его учить? Как же буду учиться? Какой-то гуру странный, знаете. Ничего не объясняет, уроков не дает. Под запись ничего не дает. Домашние задания не задает. Вообще на меня никакого внимания не обращает. Сказал, живи, я живу, и все на этом. И когда он так уже раздражался, однажды утром очень рано услышал такой вопль. Это был голос духовного учителя. Быстрее, быстрее, помоги, спаси меня, спаси, спасай. Что-то с несчастьем, тут лес кругом, он выскочил из палатки. И увидел, что гуру обхватил дерево руками и кричит, а освободи меня от этого дерева, спаси меня. Дерево напало на меня. Тот ученик уже явно засомневался, что выбрал того ли гуру или нет. Он стал ходить вокруг дерева, но гуру настолько сильно кричал и просил о помощи, что ученик решил оторвать его от дерева. Взял за руку, тяни сильнее, ты раздвинешь, как дерево меня крепко держит, тяни сильнее за всех сил, спаси мою жизнь. Ну, ученик оторвал его от дерева, он говорит, ну, большое тебе спасибо, ты на самом деле спас мне жизнь. Гуру Махарадж, у меня вопрос. Знаете, я осмелюсь сказать, вот я извиняюсь, конечно, что вы великая личность, но мне показалось, понимаете, что не дерево как бы вас держало, простите меня, ну вот вы держались за дерево, понимаете? Ну, так же и ты просишь меня освободить тебя от невежества и страданий. Отпусти все это. Знаете, что труднее всего отпустить? Не деньги, не развод устроили. Это люди могут делать. Могут в монастырь уходить, могут разводиться, могут раздавать имущество бедным. Это нередкие случаи в жизни людей, когда они получают какое-то осознание. Самое трудное – отбросить свое мнение в уме, противоречивые свои мысли. Что мне нравится, что не нравится, что я понимаю, что я не понимаю, вот так хорошо, вот так плохо. Вот эти свои суждения и стандарты – это самое трудное – оставить собственный ум. А в этом и заключается главная наука духовной практики – остановить этот противоречивый ум, лицемерный, двойственный, противоречивый ум. Вы только понаблюдайте за этим умом внимательно. Что вы делаете с человеком в уме, если который вам не нравится? Что вы только ему там не говорите, правда же? Как вы только его там не представите, в какое только незавидном положении. А если это ваш обидчик? О, да вы в уме его уже несколько раз разобрали на части и собрали снова и снова, чтобы разобрать на части, разорвать. Если ум подключить к телевидению, прямой эфир, показать по всей регии, мы не согласимся, нет, нет, не демонстрируйте, пожалуйста, все это. В моем уме кошмар творится. И мы с этим кошмаром живем с вами круглые сутки, и днем, и ночью, с этими мыслями. И при этом он всегда нас пугает чем-то, не объясняет ничего, просто пугает. Именно поэтому люди принимают религию больше всего из-за страха. Там даже объяснений нет, но страх есть. В ад пойдешь, в гиену огненную опустишься. То есть я не знаю, как это и что, и за что, но а вдруг и вправду страшное же дело. То есть многие люди просто потому, что не способны понимать какой-то науки из-за того, что ум противоречивый, не готовый, нет достаточно этих способностей, человек не развивался именно в этом направлении. Как оставить свое понимание? Очень важный момент. Ну хорошо, другой пример. У нас есть в руке что-то ценное. Ну в нашем понимании, ну кусок металла. Она предлагает металл поценнее. Вместо железа бронзу. Нам нужно выкинуть свой металл, чтобы взять бронзу. Если мы это сделаем, нам предложат серебро. Мы выкинуть бронзу, возьмем серебро. А теперь золото возьми. Как? Выкинь серебро. Возьми золото. А теперь возьми свою собственную душу, осознай. Для этого нужно выбросить все. Даже любые материальные представления. Есть другой пример, как ученик пришел к гуру и сказал, хочу стать учеником Гуру Махарадж, у меня высшее образование. Я изучал аюрведу также, и астрологию, я знаю эти науки. То есть теперь я готов стать вашим учеником. Я очень образованный. Теперь вы будете счастливы принять такого ученика. Гуру говорит, пойдем, совершим омовение, а потом я дам тебе посвящение. Они вошли в реку вот таким вот образом. И гуру взял его за волосы и опустил под воду. И стал держать там его. Крепко очень. Долго. Пока ученик уже не забился там в конвульсиях, знаете, дело уже опасное, дышать-то нечем, да? А гуру держит его. И довел его до последнего коленя и отпустил. Пробка вылетела из ученика. Ты там очень хотел дышать. Гуру Махарадж, не то слово. Я чуть не умер, я так хотел дышать. Вот пока так же не захочешь принять гуру, не приходи ко мне, иди отсюда. У тебя нет жажды, нет стремления истинного. Если приходим к гуру в таком настроении, мы готовы принять более высокое знание, принять золото вместо того, что у нас есть в руках. Таких примеров немало дают ведические книги. То есть как занять правильную позицию для того, чтобы наконец получить знание в сердце, не информацию. Информация нам не нужна, достаточно информации. Как на радио меня спросили, что вы хотите сказать, что нужен очередной мессия, чтобы спасти мир. Но мессия уже приходил, и не один. Зачем же еще один? Что, мода на мессии, что ли? Все уже ясно, что нужно делать. Информация известна, все заповеди прописаны. Тем более сейчас, в наше время, ничего не запрещено. Пожалуйста, в интернете, в любой лавке можете взять любую духовную литературу. Есть магазины, знаете, какие сейчас в Санкт-Петербурге? Мне такого не снилось 20-30 лет назад, когда мы были в подполье. Сейчас в центре города Санкт-Петербурга многоэтажный эзотерический магазин. Любые книги, какие хотите, религиозные, там, не знаю, все что угодно, любые философские течения, мистика, все, что хотите, все открыто. Информация перед нами. И что же? В чем же дело-то? Наставления нужны. Чтобы изменить жизнь, нужны наставления. Нужна личность какая-то. Итак, мы сегодня говорили о том, что человек проживает свою естественную жизнь всегда со страха. Есть колонка страха и колонка чувств, колонка деловых отношений, колонка гармонии, счастья материального, философская сторона, мудрость и колонка духовности. Это 7 чакр, так они характеризуются. Такое их психологическое обоснование, объяснение. Значит, страх – это основа материального существования, основа, начало материального существования, рождение в страхе. Входите в любое новое общество входите тоже, с чего начинается, со страха отношения, осторожно себя ведете. Любой новый человек встречается в вашей жизни, то же самое, чакра включается осторожности. Вы должны сначала познать его. И познаются сначала через чувства, чувственное восприятие, любое, любой объект, среда, личность, явление, через чувства. Я это вижу, я это слышу, и таким образом какое-то мнение могу иметь уже. То есть встречают по одежке. Если человек прилично одевается, чистый, опрятный какой-то и так далее, манеры у него замечаю. И так чувства мне говорят, можно, я преодолеваю страх. Нет угрозы. Затем я строю деловые отношения с тем, что я вижу. Вступаю в какие-то отношения. Если я живу, скажем, отшельник в лесу, почему? А мне нравится, чувства мои принимают, это покой, это гармония, это природа, это реки чистые, озера. Отшельники уходят в лес. Но затем они там начинают трудиться, они начинают строить себе какое-то жилье, скит, то есть какие-то условия создают себе, это деловые отношения с тем, в той среде, где мы живем. В семье то же самое. Сначала страх. Знаете такую вещь, молодожены, когда в первую брачную ночь спать, укладываются после свадьбы. Но если у них чистые были отношения, это хороший такой пример. Очень частое явление, говорят врачи об этом, что жених попадает в больницу к утру с пролежнем, серьезным пролежнем. То есть он стесняется перевернуться на другой бок, отвернуться от невесты, от молодой жены. То есть он там боится. Это страх, это тоже первое отношение в семье, это тоже страх, привыкание, то есть новая какая-то жизнь. А потом чувства, они их сближают больше и больше, переходят в фамильярные отношения, они уже начинают ссориться, капризничать, иногда даже обзывать друг друга, иногда даже бить друг друга. И если нет деловых отношений, если нет как бы работы, какой-то ответственности и обязанностей, понятно, что это будет как бы как кошки и собаки жить. Просто ссоры, вот эти примирения, секс, ссора, секс, драка, вот так у них в семье будет. И когда есть деловые отношения, когда мы деньги зарабатываем, то есть карьеру делаем, статус-кво, репутацию поддерживаем, это уже семью крепче держит. Но недостаточно. Если мы состоялись как деловые люди и не можем быть использовать это для счастья, то, что мы имеем, в нашей семье снова начнутся проблемы. Мы снова вернемся к тем же самым чувствам и страху. Всегда нужно идти вперед, чтобы не было возврата. Вот тут очень важный момент. Возврат – это рецидив называется. А если вы даже достигаете какого-то высокого уровня и не продвигаетесь дальше, рецидив будет. Философия вернет нас к чувствам, это еще опаснее будет. Почему? Это философски обоснованное чувство означает эпикурейство. Геодонизм называется, целое направление философское, которое объясняет это уже философски, научно, что это и есть смысл жизни человека – пить вино, наслаждаться женщинами, и философия доказывает это таким образом. Это еще опаснее проявление. Поэтому, чтобы не было рецидива, человек должен всегда продвигаться дальше. Если мы достигаем успеха в деловых отношениях, мы должны подумать о гармоничной жизни, как быть счастливыми в нашей среде, как использовать те достояния, которые теперь мы имеем, пользуемся для счастья. Если каждый думает об этом, мы на самом деле можем прекрасно существовать. Знаете, сколько праздников должно быть в году у человека? 8-9 месяцев, говорится. В обществе людей, в любом обществе, примерно 8-9 месяцев праздник должен быть. И 3-4 месяца они работают хорошенько. Но поскольку они работают эффективно, никого не обманывают, этого достаточно, чтобы праздновать потом больше, чем полгода. Вы скажете, это теория? Нет, я был в Южной Индии, в Удупи. Место называется Удупи Кришна. Если хотите, поезжайте туда, увидите этот храм, древний храм Мадхавачарьи еще. Там неподалеку место его рождения есть, место очень древнее и интересное, Южная Индия. Не пожалеете, вы будете как на другую планету прилетите, я вас уверяю. Не пожалеете, если увидите эти места. И там 8 месяцев в году праздник. Именно в Удупи Кришна. Они, конечно, работают в эти дни тоже, но не так много. И вот мы интересуемся, а как же они так вот много празднуют? Причем на праздниках столько пищи они едят. В храмы там жертвуют караваны грузовиков. Тыквы, овощи, там, рис с мешками, люди богатые. Это традиция их многовековая. И каждый день они кормят 10 тысяч человек в храме бесплатно. Как же они успевают все это делать? Вот так. Все просто. Никто ничего не ворует, вот и все. Все знают, зачем они работают. Они могут быть счастливы все вместе. То есть их объединяет вот этот Бог, понятие абсолютной истины, что есть благо общее для всех. Значит, все деловые отношения должны переходить в стадию гармонии обязательно. Иначе наш успех материальный станет нашей тюрьмой. Затем, когда мы гармонично развиваемся, это может тоже вызвать какие-то более изощренные чувственные желания. Поэтому нужно идти дальше, погружаться в философию. Считается, что когда человек исчерпал свои благочестивые желания наслаждаться, запомните, не греховные, а благочестивые желания наслаждаться, он становится философом. А если не становится, переходит в греховную среду наслаждения. Если он благочестивый, все испытал средства наслаждаться, то есть ну вот, семья, там тоже наслаждение есть, тоже сексуальное наслаждение там допускаются, там есть свой дом, свой комфорт, свои дети, там есть любовь, есть счастье, есть также соседи, есть отношения. Если мы исчерпали вот эти благочестивые счастья с друзьями, близкими, возвышенными людьми, то и не сможем перейти на более высокий уровень, то мы заинтересуемся просто чужой женой постепенно. Это означает, что у людей отсутствует философское образование в обществе, когда они просто интересуются чужой женой, чужими деньгами, чужим положением, чужим богатством и так далее. Поэтому необходимо идти дальше. После того, когда мы достигли гармонии отношений, погрузиться в размышления, в философию. Но и философия имеет свои опасности. Знаете, какая наиболее великая тонкая гордыня в людях? От чего она возникает? Гордыня учености, говорится. Самая непреодолимая, самая тонкая и самая опасная. Вот когда вы становитесь философом, вместе с этим растет и чувство превосходства над всеми. Потому что вы при помощи просто размышлений все понимаете. Вы достигли такого уровня, что вам только стоит подумать, и вы даете точный ответ. Вам даже не нужно книги листать или спрашивать кого-то. Или время на это какое-то не нужно. Просто у вас такой ум чистый, безгрешный, что любой вопрос вы получаете, и вы знаете ответ, и вы говорите. Вся наука. Вы обладаете такой способностью понимать и точно давать ответы. Как Сократ. Спросите любой вопрос, он ответит. Есть целые книги о нем. Это философы, потому что. Платон, Аристотель, то же самое. Но они, может, по-своему, есть их свои уровни философии, но суть та же самая. Он просто подумает и скажет точно. С нами такое случается. Если мы с вами подумаем, мы запутаемся. Мы запутаемся. Вот сядьте, пожалуйста, у себя дома. Хотя бы 3 часа посидите в одиночестве и подумайте. Вы же соскучитесь. 3 часа – это ужасно трудно сидеть думать, такая аскеза. Мы не приспособлены к размышлению. Поэтому философия, она дает такое чувство превосходства над всеми другими. Поэтому если философ не совершает поступков, служения не совершает, он становится очень гордым ученым, но очень гордым и высокомерным философом. Поэтому, когда человек достигает вот такого уровня мышления, он должен мести дворы, выбирать мусор ходить при этом. Они так и делали. Все великие монахи занимались вот такой черной работой, чтобы усмирить свою гордыню, потому что открывалось многое. Многие из них разговаривали с иконами, многие из них разговаривали в сердце с Богом, великие святые. При этом они мели просто дороги, руками голыми умащивали камнями. Вы знаете, такой Валам, остров Валам в Петербурге есть. Я там, правда, не был, но мне рассказывали, там дорога из камня построена в монастырь по этому острову. И сказали, это все просто голыми руками сделали монахи. Все, кто там был, поражались этой аскезе. А это же были великие мыслители, потому что именно монах становится мыслителем. Они понимали очень тонкие вещи человеческой психологии, его гордыни, других вот этих вещей. Как они знали, как бороться с этим врагом внутри себя. Они занимались такой черной работой, потому что это мудро. Это очищает человека от всей любой гордости. Служение. То есть служение – очень высокий принцип здесь, в данном случае. Он выше, мудрость выше философии, выше счастья гармоничного, выше деловых отношений, выше чувств и выше любого страха. Эта чакра – очень высокий уровень, мудрость. Если мы просто последуем такому совету, будем также выполнять какое-то служение, например, в Алма-Ате, в Институте прикладных духовных технологий наши студенты, они сделали лозунг «Чистый город, чистый разум». Они взяли такие плакаты, нарисовали, даже на футболках написали, вышли все с этими футболками, с этими плакатами в город и стали убирать. Бесплатно, просто вот, волонтеры. Решили убрать. А там были кто? Доктора, там были психологи, там были люди из управляющего класса, эти студенты. Они не были простыми рабочими, рюбовщиками. Они все были какими-то интеллигентными, высокопоставленными, состоятельными людьми. Они взяли, одели эти футболки и пошли, взяли метла, взяли мешки для мусора, лопаты и стали чистить все, что им... И в такой вкус вошли, что они хотели весь город убрать просто. Им так все это понравилось. Более того, к ним очень много людей присоединялось. Это мудро очень. Субботники – это хорошо, когда мы вместе собираемся и просто работаем лопатами, метлами. Кто бы мы ни были, мы служим, мы слуги. Вот это сознание, что я есть слуга, это очень возвышенное сознание, потому что Веда говорится, мы есть слуги Бога, душа – слуга. Тогда как тело отрицает эту концепцию. Вот именно физическое тело, оно отрицает концепцию. Физическое тело говорит, нет, я хозяин этого дома. Я хозяин этой жены, я хозяин этих детей, я хозяин своих денег. Я хозяин своей страны, думает президент, а на самом деле он слуга своего дома, слуга своей жены, слуга своих детей, слуга своего общества. То есть истина прямо противоположным образом. Поэтому в служении мы познаем правильные вещи. Один старик копал огород, я ему помогал. Мне было тогда, может быть, лет 25, может быть, я не помню. Большой огород, 20 соток мы копали вдвоем под картошку на Дальнем Востоке. И у нас были с ним такие отношения дружеские. В свои годы старческие он сохранил очень ясный разум. Нам было очень интересно общаться с ним. И мы копаем огород. И он говорит, вот я уже, говорит, 40 лет копаю эту землю. 40 лет я вскапываю эту землю свою. Я, говорит, не могу понять одну вещь. Почему, если ты вскопал один раз, посадил урожай и получил, почему нужно это делать еще раз, а потом снова, снова и снова каждый год? Почему жизнь так устроена? Интересный вопрос. Кто-то задумывается об этом. Вот когда вы поставите себя в позицию служения, очень интересные вопросы проявятся в нашей голове. Это написано в Ведах. Там образный пример дается. Говорится, что вот эта голова, увенчанная большим тюрбаном и украшенная камнями драгоценными, лишь является бременем для всего тела, и пока не склонится к стопам Бога. Хорошие мысли к ней не придут, кроме гордости. Такая голова изобретет ядерное оружие. Но та голова умная, которая склонит себя к стопам Бога и станет его слугой, к нему придут самые лучшие мысли. Это наука настоящая. Вот такой образный, очень короткий, ясный пример. Что голова ведь, она наверху тела, мы ей гордимся. Лицо всегда открыто, мы ее всегда украшаем, и прочее, мы его показываем, это наше лицо, это я. Но если она не склонится смиренно перед Богом, ничего хорошего в голову не придет. Это мудрость называется. И мудрость также, в конце концов, даже если мы всех уважаем, почитаем, мы увидим одну интересную вещь. Представьте, что вы достигли такой мудрости. Вы уже старец. Вы любите всех, вы для всех как отец. Вы всем все прощаете. Вы уже достигли такой мудрости. Вы понимаете, что нужно просто служить им. Они глупы, они позже все поймут. Нужно просто помогать обществу. Молча. Не нужно никого критиковать. Если вы такой же мудрый стали, чистый человек, вы так и будете бескорыстно это все делать. Пусть они не оценят, пусть они даже все забудут. Но это для Бога дело. Это мне нужно прежде всего. Вот такой вы чистый человек. Но даже в этом случае вы увидите, что мир не изменится. На самом деле вас не заметят просто в таком состоянии. Вас просто гордые люди, просто даже вы для них не будете существовать. Как дворника с метлой, помним, мы говорили, просто не заметите на улице. Для человека, едущего в каком-то Мерседесе, со всеми атрибутами, деньгами, дворника не существует. Это параллельная реальность, не пересекающаяся. Также эти мудрецы, если даже они где-то здесь находятся, в таком сознании, их просто не замечают. Пока они не начнут говорить. И вот когда они говорят и проповедуют людям, это чакра духовности, глубокой веры, что это все можно изменить на самом деле. Вот тогда вы переходите уже в сферу духовности. Это активное проявление качеств, знаний, это огромная сила влияния, это духовность. Причина этого того, что у вас открывается способность быть атмарама. Это на санскрите означает удовлетворенный сам в себе человек. Сам в себе счастье находит. Не где-то еще. Ему не нужно что-то искать. Атмарама, атмая, рама означает счастье, радость огромная. И когда он испытывает эту радость внутри, атмарама, естественно, начинает это все, как говорил Христос, светильник под стол не ставит. Его ставят на стол. Это уже духовная жизнь. То есть вы можете просто говорить, распространять, действовать. Никаких недостатков в этом не будет. Мы сейчас поговорили о чакрах. И, конечно, что первый цикл, первые 7 лет ребенок проживает не так высоко. Нет. Его эти 7 лет прожит все равно в состоянии страха. Страх – главная его чакра. И он проживает страх с чувствами, страх в отношениях, страх гармонии, страх каких-то вопросов, страх и так далее. Но духовность, здесь страха нет. Он верит во что-то возвышенное 7 лет. Это пробуждается. Когда прошел все предыдущие состояния, у него формируется вера. Вот тут он впервые в жизни чувствует настроение счастья, как мы говорили. Вера – это и есть настроение счастья. Как только вы на самом деле поверите, что с этим человеком я буду счастлив или счастлива, Вот именно этот человек мне нужен, чтобы быть счастливым, почувствовать это счастье. Вот это вера называется. К сожалению, это может не оправдаться на практике, тогда почувствуете большую боль. Это вера, знаете, когда она рушится. Боль именно из-за этого. Поэтому веды говорят, не привязывайтесь, не верьте в это, не таким образом. Верить нужно в Бога. А здесь мы должны на другой основе быть вместе. Вместе достичь этого сознания Бога. Вот в этом смысле мы можем быть привязаны друг к другу, как помощники в жизни. Чтобы помогать друг другу, мы живем вместе, воспитываем детей, себя, но это все служение Богу. И так мы, живя вместе, мы эту духовную привязанность можем распространять на многое другое. Не испытывая больших потрясений, глубоких боли. То есть имеется глубокое потрясение, означает, что мы больше не хотим жить и ничего делать тоже не можем. Это глубокое потрясение. От этого нас защищает именно привязанность к Богу, более высокая привязанность. Потом, следующие 7 лет он проживает в настроении чувственном наслаждении. Значит, проживает 7 раз настроение страха. Потом 7 раз проживает чувства, то есть в целом называется этот возраст, который наполнен обидами и вожделением. Вот тут обидчивый очень становится человек в свои от 8 до 14 лет, вот этот период, он ребенок очень обидчивый, знаете это. Потому что чувство, это уровень чувств у него. И чем бы он ни занимался, это будет связано с чувствами у него обязательно. Поэтому он очень чувствительный к тому, что вот к похвале, скажем, или к критике. Дети сильно обижаются в этом возрасте, если что-то сказать им, покритиковать, например. Поэтому с ними общаются по-другому как-то. Обычно детей воспитывают в коллективе. И когда вы хотите кого-то научить, вы просто говорите, как у этого ребенка лучше получилось, например. Вот такой прием используется в педагогии. Вы прямо не говорите, что ты плохо сделал, а показываете, смотрите, как у него хорошо. То есть, учитывая это настроение, обидчивости этого возраста. Это такие примеры, как правильно общаться. И здесь обиды и вожделение одновременно. Вот тут закладываются основы, когда вожделение пробуждается, закладываются основы дружбы, любви и верности. Смотрите, прежде чем человек вступит в семейную жизнь, он должен глубоко понимать, что такое дружба, любовь и верность. До брака. До брака. И уже уметь одухотворять образ, с которым он общается. Как это можно сделать практически? Смотря о чем вы говорите с человеком. Вот тут мы тогда будем оценивать, как это, духовно или не духовно. Если вы говорите на духовные темы, вы оба одухотворяетесь. Это искусство. Как поддерживать духовные отношения прямо со своей женой и со своим мужем? Это непростая задача, не думайте. Это легко с духовным учителем, это легко с философом, когда вы встречаетесь, настроиться на ту волну, благодаря их могуществу и концентрации. Попадаете в их поле, вы тоже как бы начинаете хорошо философствовать, настраиваетесь, одухотворяться, чувствовать, взаимодействовать. Но когда вы приходите домой, там просто жена или муж, которого вы знаете, его вожделение, все его недостатки вы знаете и так далее, нелегко увидеть его философом или каким-то духовным человеком святым, не так ли? Это очень непросто. И поэтому это искусство. Как общаться мужчине и женщине, где есть вожделение и обиды, вот именно вот этот возрастной как период, они не могут перерасти всю жизнь, обижаются и вожделеют именно. Как перейти на уровень выше? И здесь помогают деловые отношения. Здесь любовь должна нести уже практическую окраску. И становление уже идет понимание отца и матери. Эгоистическая любовь, потом они хотят отношений, признания, чтобы их признавали как семейную пару, принимали их в обществе. В конце концов, затем они должны будут заботиться, научиться друг о друге, уважать чувства другого, забота. 25 лет – это состоявшаяся личность в материальном отношении. 25 лет – это уже состоявшаяся. Крепко стоит на ногах человек и семья, согласно чакравиде. Сейчас нужно увеличить цифру в 2 раза в нашем нашей как бы среде, примерно раза 2 умножаете. 25 на 2 сколько будет? Нет, лет 50, может быть, человек утвердится сейчас. В силу многих-многих препятствий в жизни. А что такое препятствие? Запутанное все. Например, попытайтесь поговорить о духовности на работе. Или вообще в обществе людей. Ой, сколько разных мнений, все очень запутано. Если даже вы уже верите во что-то, тем не менее, вам будет трудно, потому что в обществе вас будут взбивать с толку различные мнения людей. Сейчас у нас неоднородное общество. Есть верующие, атеисты, они вместе, рука об руку, в одной же культуре. Демоничные, божественные натуры прямо в одной семье могут жить. Поэтому даже если мы имеем какое-то знание, понимание и уже правильное направление, нас все равно вот этот встречный как бы ветер не дает нам плыть вперед, тормозит сильно нас. Мы преодолеваем, сколько мы тратим время на разборки, на конфликты сейчас, сколько энергии. Сейчас главная наука – это психология, психиатрия, конфликтология. И не справляется. Смотрите, сколько мы тратим на это энергии. А куда могли ее потратить? Могли плыть в два раза быстрее, если не в три. Поэтому бывает так, что и в 50 лет человек ничего не понимает. И в 70 лет так ничего не понимает. Не смог преодолеть все эти противоречия. Поэтому нужно формировать разум, чтобы принимать решения. Не опирайтесь, пожалуйста, на общественное мнение целиком. Целиком нельзя опираться на общественное мнение. На средства массовой информации целиком нельзя опираться. Нужно опираться на свой разум и сердце. Познать нужно самого себя. Слушать свое сердце. Душу нужно услышать, говорит. Не ум. В уме много, что мы слышим, много противоречий. Все нужно это выбросить. Это все просто встречный ветер. Встречные волны тормозят наш путь. Нам нужно иметь чистую, ясную веру. Если мы искренне обладаем такой духовной верой, препятствий никаких не существует. Можете глаза закрыть, бежать бегом, вы даже не споткнетесь. Так написано в книгах. Вот так бесстрашно можно продвигаться. Это что касается духовности, то есть духовность обладает таким могуществом. Затем здесь 27-28 лет уже человек понимает положение отца и матери как представителя династии семейных традиций. Это уже как бы уже великое положение. Это фактически он уже как учитель в своей семье. Он понимает эту твердую ответственность. Это уже великий человек, 28 лет. И теперь мы будем обсуждать очень сложные вещи. Я, возможно, даже не дойду до конца, до 49 лет. Сложные темы начинаются. Тема духовности, мудрости и философии, она очень сложная. Но мы вкратце все-таки что-то должны рассказать об этом. Затем, итак, страх, чувства, деловые отношения, гармония. И теперь после гармонии у нас философия. Давайте посмотрим, что там такое у нас. Философское взаимообогащение начинается период. Взаимообогащение философского. Итак, когда мы уже принимаем ответственность в своей личной жизни, все прочно здесь, и мы хотим воспитать возвышенных детей, оставить след, 28 лет мы принимаем такое твердое внутреннее решение, мы готовы стать философами. В этом случае. Все, здесь все надежно, стабильно, об этом думать не нужно, ум свободен. Меня больше ссоры с женой не беспокоит. Я после каждой ссоры не думаю, уходить или оставаться. Понимаете, о чем я говорю, да? Все, стабильно, все решено. Ничто вас не сбивает с толку. Вы понимаете, жизнь такова. Нужно терпеть какие-то недостатки и продолжать выполнять свой долг. Все, вы тверды. Вот теперь вы готовы стать философом. Пока мы не готовы стать философом, можем только замаливать свои грехи и больше ни на что не способны. Потому что мы просто иногда руки опускаются, ничего не хотим делать. Все. И слабость проявляем какую-то в привычках, в поведении, в словах, ошибки совершаем. То есть греховные поступки. А потом каемся. Но как только мы становимся на философскую стезю, это прекращается. Философия нужна для того, чтобы сохранять чистоту ума. Ясность мысли, чистоту ума, чтобы изгнать все противоречия, вот эти лживые все проблемы умственные. Ум всегда нас прославляет, заметьте. Он такой мошенник, экстравагантный, такой поет там дифирамбы. Скажите любому человеку, ты великий, ты потрясающий, ты как, Бог вообще? Прославьте его хорошенько. Он смутится, он понимает это, да никуда не так. Но ему вот это приятно. Ум примет это. Если вы повторите еще раз эти слова ему, он скажет, нет. Но на третий раз он должен начать верить. Это проблема всех императоров, высокопоставленных людей, которых боятся люди. Они боятся им сказать правду. Поэтому им говорят какие-то всегда приятные какие-то похвалы, прославления какие-то, оды, дифирамбы поют. И они постепенно верят в это и становятся демонами. Это природа ума. Принимать это, потому что это для меня приятно. Но если вы скажете правду человеку, он поймет внутренне, что это правда, душа его согласится, но ум ему будет неприятно. Он спросит вас, а ты кто такой? А ты на себя посмотри вообще. Он сразу переключит внимание на кого-то. И скажет, ты видишь, там еще хуже, я не такой уж и плохой. Он сразу от себя вас отвернет в другую сторону. Ему это очень не понравится. Но если вы мудрец, вы так действовать не будете. Мудрецы наоборот принимают. Когда подходит льстец, они отворачиваются от него. Когда подходит враг, потому что только враг может прямо сказать правду всю горькую, они все до конца выслушивают и делают выводы. Это мудрец означает. Уравновесие находится. Теперь он справился с умом человека. И вот философия нужна для того, чтобы именно умиротворить этот ум. И здесь 29 лет. Чакра начинается со страха. Страх перед будущим. В каком смысле? Первое подозрение о собственной глупости. Вы же тут успешный человек, смотрите, у вас уже такая ответственность, такие планы, вы всего добились. Но в 29 лет в этом случае вы испытаете шок. Страх внутренний, причем довольно глубокий. Как? Нужно отметить на вещь. В этой колонке страх будет углубляться. Труднее и труднее будет преодолевать его постепенно. Это труднее будет, глубже страх будет проявляться. В более глубокий чакры, как бы проникать страх будет. То есть задача освобождаться от страха будет нелегкая. И есть такой анекдот, что когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец глуп. Бывало с вами такое? А когда мне стукнуло 30 лет, я заметил, что намного поумнел. Анекдот называется. 16 лет, им кажется, что я все знаю, взрослый, просто глупый. Но вот в этом возрасте, 29-30 лет, я замечаю, что они уже поумнели как-то все эти взрослые. Не такие уж и глупые кажутся. То есть подозрение о собственной глупости. Здесь человек становится немножко таким смиренным. 30 лет. Попытка доказать себе, что через чувство может быть счастливым. Потому что здесь чувство, видите, вторая колонка. И философия соприкасаются. Вот здесь место эпикурейства этого, гедонизма. Он пытается доказать себе философски, что через чувственную деятельность все-таки можно быть счастливым. Это как последняя попытка как бы, вот, взять реванш чувственного счастья. Но оно уйдет, видите, со временем. Оно уходит в сторону. Все, это уже отжившее прошлое чувство. Взрослые понимают, это вот молодежь там обнимается в парках, где-то ходит, это все пройдет. Это уйдет со временем. Молодые все такие. А потом интересы сменятся. Хорошо, конечно, что интересы сменятся, это как раз хорошее слово. А бывает хуже, знаете, что бывает? Не меняются интересы, а угасают чувства. Вот это проблема. Как Есенин писал. Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым. И хочется повеситься просто. То есть угасание чувств и смена интересов – это разная вещь. Когда интересы углубляются, вы не страдаете, вы наоборот, вы более и более счастливы. И вы понимаете, что чувство – это не такое же большое счастье. Это для глупой молодежи больше, для такого возраста хорошо. А мы люди серьезные, мы уже счастливы по-другому, мы глубже счастливы. И мы этих детей должны учить, как жить дальше. Нельзя всю жизнь в обнимку ходить, нужно работать, нужно помогать другим, то есть такие вот ценности, посади дерево, построй дом, вырасти сына, возьми на себя обязанность. Они знают, зачем это нужно в конечном итоге. Когда они философы. 31 год. Оправдание своей деятельности как незаменимой. Смотрите, деловитость и философия. Здесь тоже ложная философия. Заметили, что всем людям кажется, что его профессия наиболее важная. Я тоже не исключение был в свое время, когда занимался искусством. Я считал, что искусство, живопись самое важное в мире. Все остальное вообще, как приложение к главному. Главное, потому что я это связывал с каким-то поиском смысла жизни, знаете, вот Джоконда, какие-то великие произведения, образы. Я думал, что это самое важное. Музыка, она ниже, я думал. Театр ниже, кино ниже. Все науки ниже. Самое главное – это изобразительное искусство, я так считаю, потому что я этим занимался. Ну и также есть тенденция ученые, математики считают, что математика в центре всего. Физики, лирики считают, что физика. Но на самом деле, какова самая главная наука в жизни? Философия. Это синтез всех наук и культуры. Это называется философия. Любовь к истине. В любой сфере есть своя истина. И когда вы это понимаете, вы философ. Вы ничему предпочтения не отдаете. Вы видите, что все это необходимо разным людям. Что и пища для одного, то я для другого. Поэтому ценности могут отличаться, но истина не отличается. В каждой деятельности есть истина. Та же самая абсолютная. То есть разницы в этом смысле нет. Это больше вопрос вкуса. 32 года. Попытка соединить предназначение и работу. Это гармония и философия. Предназначение философское и работу. Нас это интересует? Когда мы спрашиваем, как достичь духовного развития цели, не бросая работу, не оставляя семью, можно это соединить в синтезе? Это вопрос отсюда вот исходит. И когда вы начинаете философски мыслить, и у вас, тем не менее, есть какие-то обязанности, вы хотите гармонии с этим, со своей работой и целью жизни. Вот здесь попытка первая – это 31-32 года. 32 года вы уже пытаетесь это связать. Представьте, что если мы все люди в 32 года бы связали свою работу с духовным настроением, что было бы в обществе? На минутку представьте. У нас бы здесь рай был просто. Я вас уверяю. Латвия бы стала самой передовой страной в мире. За полгода. Ресурсы здесь такие. Здесь нет проблем никаких. Никаких. Кроме того, что мы не можем соединить просто вот эту вот материальную свою и духовную цель. Этому нужно учиться. Придет время к этому, конечно же. Не только Латвия это касается, сейчас всего мира касается. Время такое приходит уже. Мы к этому движемся сейчас постепенно. Но уже конкретные люди есть такие, которые могут это связывать. Однажды мы остановились в одном пригородном поселке, какой-то город в России, в Золотом кольце, насколько я помню. Ну, я путешествовал, и меня в какой-то дом привезли. Один из каких-то богатых людей, он также духовной практикой занимается, поселил меня в этом доме. Утром я вышел на балкон, и о, целый поселок очень больших домов частных. Двухэтажные, даже трехэтажные, там даже колонны, видно, такие большие люстры висят, то есть люди богатые. А я спрашиваю хозяина дома, расскажи мне об этом поселке, кого ты знаешь, соседи, как они живут, где работают, сколько там живет человек в этих домах, много ли тут людей. Он говорит, почти никого нет. Они же все рассчитывали, что вот сын женится, невестку приведет, там дети будут, они большие дома строили, вот чтобы жить вместе. А они не хотят жить вместе, потому что у них деньги у каждого свои, свои интересы. У них нет общих денег. У богатых людей, у всех там деньги разделяются в конечном итоге. Поэтому несложно, что они потом хотят свой дом, свою работу, свой бизнес, независимый. И вот сейчас там, говорит, живут два человека пожилых в трехэтажном доме. В маленькой комнатке. А остальное ничего. Там, говорит, тоже только на лето приезжает тот, говорит, так работает в городе. Семья не живет его там. Тоже кто куда разъехался. И он показал, что город пустой почти. Огромные дома, представьте. И вот такая ситуация. И я подумал, а сколько им на самом деле нужно сейчас кирпича, чтобы жить вот? Оказалось, раза в 3-4 меньше нужно было построить дом, а вот остальной кирпич можно было построить большой храм здесь и делать прекрасные духовные программы образовательные. И люди бы туда приехали и стали бы жить, понимаете? И место бы сразу ожило, душа бы там появилась. Я понимаю, не просто какой-то храм, а именно образовательный храм, духовное знание передавать. Всегда люди придут, будут слушать, будут рассказывать и так далее. Радость нужна. Это пример, как соединить предназначение и работу. У нас на самом деле очень много энергии избыточной, которую мы держим при себе. Не только в форме денег, в форме знаний, в форме разума. Но поскольку мы боимся конфликтов, мы не часто выражаем свое мнение, допустим, побаиваемся где-то. Не часто жертвуем деньги. И это страх мешает нам, неуверенность просто какая-то. И если мы сталкиваемся с бескорыстными людьми, страх уходит. С добрыми людьми страх уходит. Мы можем все-таки это вместе делать в такой духовной атмосфере. 32 года. 33 года. Созревание философа. 33, видите, здесь совпали две чакры философские. Здесь философия и здесь философия. созревание философа. Созрел философ. 33 года – это возраст Иисуса Христа, когда он проповедовал. Все. В философском смысле вы уже убеждены. Нельзя обмануть. Если вы философ, вас нельзя обмануть. Вы видите философские истины. Вы еще не видите ее глазами, но философски уже видите. Вы легко можете разоблачить какие-то вещи философски, показать. И это вам будет убедительно и всем убедительно. Раскрыть вот эту иллюзию заблуждения людей – вот такой вы философ. Нельзя вас ввести в заблуждение, если вы уже созрели как философ. 34 года. Умение меняться там, где живешь и работаешь. Здесь интересное сочетание. Философия и мудрость. Видите здесь? Мудрость – это умение меняться, гибкость. Это не свойственно обычно людям молодым, очень молодым, подросткам меняться, менять свое мнение. Они скорее вот гордые, такие обидчивые. То мудрость и философия, когда объединяются, мы можем меняться там, где работаем, потому что это зависит, вот эта ситуация помогает нам меняться, потому что наша жизнь зависит от работы, от карьеры, скажем, или от денег. Это еще обстоятельства давят на нас, но уже мы понимаем, что тут нужно смирение какое-то, гибкость, разум какой-то иметь. Еще нет настоящего сострадания, но есть уже философское понимание. И в 35 лет вы можете одухотворить свою работу и семейную жизнь. Можете представить, что это такое? Означает, что вы способны спасти всю свою семью от невежества. На этом уровне человек становится очень дорог всем вокруг. И все очень дороги ему. То есть он начинает жить большой семейной жизнью. Как бы уже в его семью входит многое-многое другое. Интересно, когда мы жили в Индии, их понимание, скажем, родства, оно отличается от понимания родства в наших регионах северных. И не говоря уже о Западе. Если индус к вам подходит, знакомый ваш, ваш друг, скажем, и хочет познакомить вас со своим родным братом, то вы должны обязательно уточнить в Индии, какой это родной брат. Двоюродный, троюродный или четвероюродный – это все родной брат у них называется. Вот такие родственные связи у них мощные до сих пор. Троюродный брат – это родной брат. Четвероюродный – родной брат. Если вы кому-то помогли бескорыстно, вы тоже мой брат. Все легко. И без всяких шуток. Вот они так открыты к добродетели. То есть родство для них просто это, ну, в радость. Они всегда готовы стать родственником. Как моя жена, она там одному индусу проповедовала, попела ему баджиды, рассказывала ему о Боге. Он послушал, все, это моя мать. Все, это моя мать. Все, она мне дала такое вот, благословила меня фактически. Поэтому, когда у нас были проблемы какие-то же, ну, бытовые, там в Индии мы не все знали, как там решать, какие проблемы, мы к нему заходили, он тут же пури, мать зовет, все, раз, это все сделает, все знает и уходит. Никаких денег ему не нужно, мать. Они очень ценят такие вещи, всегда готовы. Но если вы не входите в эти отношения, если у вас нет благости, он с вас будет деньги сдирать просто. Индус. Он вас обманет. Очень хитро они там. В любой лавке обсчитает. Потому что там, знаете, нет цены фикс. Фикс прайс не существует. Ну, твердой цены. Там вообще ценников нет в лавках, в тех местах. И вы должны спросить, сколько стоит. И он на вас просто смотрит вот так вот и называет цену. Он хозяин, а что вы тут сделаете? Нет фикс прайса. И вот вы злитесь, потому что только что был индус, там, ладно, цена, вы подошли, цена другая совершенно. Почему такая несправедливость? Вы просто, а он нет, не хотите, идите в другую лавку, там еще хуже будет. Но если вы проявляете какую-то любовь к Богу там, или вот что-то такое, он готов вам просто пожертвовать сразу что-то. Сразу же усадить, чем-то накормить, и ничего не спросит. Такая культура. Затем, это 35 лет, у нас была философия. Теперь начинается цикл мудрости семилетний. Семилетняя мудрость. Здесь снова страх в этой чакре. Какой может быть страх у философа? Отгадайте. Чего боится философ? Смотри, богатый боится бедности. Красивый боится старости, потерять красоту. А что боится философ, созревший? боится встретиться с превосходящим разумом, с большим философом. Вот это 36 лет. Страх общения перед более разумными. То есть тут опять снова демонстрировать свое несовершенство приходится, когда вы уже философ, у вас есть статус жизни, вам очень как-то неудобно себя показывать, да, в плохом свете, с такой-то репутацией высокой. Вот этот страх существует. Есть такой страх у нас? Если я подойду и начну задавать вопросы и слушать ответы, то я буду выглядеть как ниже человека. А если буду говорить свое мнение только, никого не спрашивая, это будет все подумать, что я очень ученый, возвышенный человек. Это страх руководит такой деятельностью. А разум, конечно же, говорит. И поскольку человек уже прошел философское образование, он уже знает, что такое гармония, он уже знает все деловые вещи, он прожил эту жизнь, то его, тем не менее, эта мудрость привлекает и выводит из состояния страха. Чтобы выйти из страха, нужно привлечься этим. Если вас не привлекает философия, вы останетесь в депрессии в своей жизни. Если не привлекает философия, депрессия будет приходить все глубже и глубже проникать неудовлетворение в жизни. Но если привлекает, депрессия будет уходить. Она больше не вернется. Если не привлекает мудрость, вы останетесь просто умствующим философом. Жонглировать будете словами. Просто начнете словоблудием заниматься, называется. Поэтому мудрость должна привлечь на этом этапе. Мы должны пойти дальше. Страх. Затем здесь очень интересно, когда соединяется чакра чувств и мудрость. Представьте, какое интересное сочетание. Как выражается здесь это? Способность контролировать чувства. И вот тут интересный момент. Вы уже философ, хорошо. Вы все это уже понимаете, как бы законы мироздания. У вас есть ответы, есть системное глубокое знание. Вы уже позитивны, в депрессию не погружаетесь, все с вами в порядке, вы могущественный, стабильный человек. Но когда вы начинаете контролировать чувства, это знание идет вглубь. То есть фактически вы перерождаетесь еще раз заново. Через контроль чувств знание идет вглубь. Оно же покрыто чувствами. И по поверхности чувств, оно вот это знание где-то ходит по поверхности чувств, а углубится до конца. Ну, например, мы знаем, что я душа вечна, но страх-то остается смерти. Как же так? Так же я же вроде знаю, что душа не умирает, а почему же я боюсь? То есть как бы не можем глубоко познать этот момент. Потому что есть еще деятельность чувств, есть привязанности к этому как бы миру, к этим объектам, и мы не можем с этим расстаться, и нам страшно. Пока чувства не под контролем, мы не можем углубиться в эту сферу. Во сне видели, как иногда вы пытаетесь нырнуть, но не можете? Случалось? У меня были такие сны. Я плыву, потом пытаюсь нырнуть, и не получается. Вот в воду пытаюсь, никак, выталкивает меня оттуда. Я же забываю, что я сплю на кровати. Не получается. Вот так же здесь тоже. Не получается мне как бы познать настолько, чтобы я вот освободился от страха. И здесь контроль чувств и первые философские глубокие реализации. Глубокие реализации, допустим, вы можете ощутить очень глубокий покой. В этом глубоком состоянии покоя вы увидите, как добро и зло в этом мире борется. Как бы со стороны вы это увидите. Представьте, что поднимаетесь на крышу небоскреба и смотрите туда на весь город. Вы все видите. Но у вас-то никак недосягаемо остаетесь до этого. В этом состоянии покоя вдруг начинаете видеть все вот таким вот образом. И 38 лет. Активное общение с мудрыми. Активная мудрость. Видите, как только мы получаем такие глубокие реализации, нам хочется активного общения с мудрецами. Если вы получите какие-то откровения духовные, вас сразу потянет в церковь пойти. Потому что есть причина внутренняя. Если нет внутренней причины, внешняя может заставить. Ну, скажем, денег нет, пойду помолюсь, может, будут деньги. Ну, это только на один раз зайти и выйти, и все. Ну, а если духовная реализация... Как одна женщина мне рассказала интересную вещь. Когда я вообще встал на этот путь, давно в Санкт-Петербурге это было, эта женщина меня как бы воспитывала, потому что она уже была опытная, она уже была в годах, я был для нее как сын, она как мать. Одинокая, у нее была дочь-инвалид. Я часто ей помогал во всем, очень много мы общались. И она уже много книг прочитала, но у нее была духовная практика, она мне очень помогла в этом плане. Она рассказала, как она вообще начала духовную жизнь. Ну, то есть в советские времена, представьте, это вот ее молодость была. Она закончила филологическое отделение какого-то университета, то есть она очень грамотная была. Муж был тоже очень высокопоставленный человек. А затем, когда дочь родилась, вот она была умственно отсталая и уродливая с детства, слепая также. То есть вот такие проблемы были с рождения. Муж сразу ее бросил. Как только видел этого ребенка, сразу покинул себя. И вот она всю жизнь с ней жила. Каждый день нужно было ей убирать, переодевать, водить туда, водить сюда, кормить. Вот вся ее жизнь такая была. Она могла какие-то слова повторять, какие-то простые вещи понимать, не больше этого. Никакого другого развития. И поэтому она однажды пошла в церковь. Ну вот от такой жизни просто. Безысходной. Не знала, как жить. Это была Александра Невская лавра, насколько помню, в Петербурге. В советские времена. Еще вот боялась, что ее кто-нибудь там увидит из знакомых. Подошла к иконе. Там было изображение Иисуса, насколько я помню. И стала своими словами разговаривать о своей жизни. Вот. Вот просто говорить все, вот что ей тяжело все выражать туда. Так вот, искренне, с болью, по-настоящему. Потому что некому было больше, некому. Вот такое положение она попала. Вдруг она увидела, что из-за иконы идет свет. Она мне рассказывала. Это мне рассказывал, мне просто, знаете, меня пробирал мороз по шкуре. Свет, говорит, пошел. Я стал заглядывать за икону. Там лампа не светится, говорит. Нет, ничего. Я посмотрела, стала двигать икону. Что там за свет такой? Не было ничего. Эта икона светилась. Изображение улыбалось. Вы знаете, что Иисус никогда не улыбается на иконах. Видели улыбающегося Иисуса? А что, думаете, он никогда не улыбался? Он был таким? Нет, нет, он улыбался. Он много улыбался. Он был счастливый человек. Даже это не сделать сказать, что он человек обычный. А его называют Бога человек. Он представитель, сын Бога. Но он умел улыбаться. Улыбка была его очаровательная на самом деле. Очень чистая. Говорит, станьте как дети. Он играл с детьми очень часто. А когда вы с детьми играете, вы всегда улыбаетесь. И вот такого образа Иисуса вы никогда не видели. А она увидела именно такой образ Иисуса. Улыбается ей. И у нее такое счастье открылось. Она никогда не могла представить, что Иисус может улыбаться. Да еще мне вообще улыбаться. Она каждый день бегала в эту церковь. И каждый день Иисус ей улыбался. На протяжении, говорит, примерно около полугода это все продолжалось. Говорит, я думаю, к этому уже привыкла. И другие иконы тоже стали как-то светиться, как-то выражать себя. Вот началось такое. Я подумал, может, я вообще с ума схожу на этой религиозной почве, что со мной случилось. А тут какая-то родственница приехала с Ташкента к ней. И она уже стала, ну, она же была вегетарианкой и все остальное. А тут она мясо свое привезла какое-то там, шашлык хочет делать, там, или плов там с бараниной. На этой почве у них там конфликт произошел. Она сказала, нет, тут я уже тут с Богом живу, тут никакого мяса у меня давно уже нет. И они там так поругались. И она в гнев впала, в сильный гнев впала, когда я с ней ругалась. И с тех пор, говорит, вот уже прошло, говорит, около 20 лет. Ничего не светится, не сияет. Вообще. Ни разу больше не повторял. А я, говорит, жду постоянно этого. Но его нет. Я, говорит, понимаю, почему это. Мудрец не должен гневаться. Так, без контроля. Его гнев должен быть конструктивным. Вы гневаетесь, но говорите правильные слова при этом. Философски. Вы говорите истину. Не так, что когда вы гневаетесь, вы начинаете говорить оскорбления или маты какие-то. Мат – это знаете, что такое? Это черная магия, это проклятие. Эти слова используются для проклятий. Сейчас они вошли в обиход. Ну, главным образом, это люди такого низкого уровня применяют. Именно низкого, неосознанного уровня. А вообще это раздел черной магии, вот эти все слова. Когда вы хотите какой-то вред нанести, вот эти термины там используются необходимые. И вот таким образом, как она разгневалась, с тех пор, говорит, я потеряла эту способность. О чем я говорил, я уже не помню, пойдем дальше. 38. 39 лет, следующее у нас. Нахождение себя в системе мудрецов. Вы смотрите, вы общаетесь с мудрыми, а затем находите себя. Находите себя также мудрецом. Начинаете понимать, что вы вошли в эту среду. Все. Вы часть этой среды, среды мудрецов. Что это означает? Послушайте внимательно, я не буду шутить сейчас, я говорю правду. Я сейчас спрошу вас одну вещь. Мудрецы существуют? Сейчас. Мудрецы существовали в прошлом? Мудрецы будут существовать в будущем? Неправильно все ответили. К ним неприменимо ни прошлое, ни будущее. Они всегда сейчас. Сократ до сих пор существует, как Сократ. Знали об этом? Они уже не меняются, эти люди. На этом уровне они уже не меняются. Это всегда Сократ. Если он даже родится снова, он снова будет Сократом. То есть мудрец всегда мудрец. Все, это уже другое состояние сознания. И когда вы входите в эту сферу мудрецов, вы входите фактически в другое измерение жизни уже. Вы не просто читаете книги, какие-то размышляете, вы общаетесь. Например, я читаю книги одного пророка последнего, Шрила Прабхупады, который дал нам все ведическое знание в этих комментариях. Все. Бхагавад-гита прокомментирована, Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамрита, много его как бы лекций. И когда я читаю эти книги, не только я понимаю, что я общаюсь непосредственно с этой личностью. Я даже не могу представить, что его больше нет на планете. Иногда у меня просто это сознание не умещается. Как нет? Вот же есть, мы же общаемся. То есть с мудрецами общаетесь не телесно, а на уровне мудрости. Неважно, присутствует на планете или не присутствует на планете, вы всегда можете с ним общаться. Только настраивайтесь, и вы общаетесь, и получаете любой ответ. Значит, вы в системе мудрецов находитесь уже. Обычному человеку нужно прибегнуть к книге, к информации какой-то, что-то познать. Но если вы в системе мудрецов, вы просто уже живете там. 40 лет. Способность доказать другим свою точку зрения. Доказать. Не думайте, что это простая вещь. Попробуйте доказать свою точку зрения кому-то. Можете опровергнуть человека, но он не примет все равно вашу точку зрения, чаще всего. Пока не почувствует к вам любовь. Не так ли? Вот когда почувствует любовь, он может принять. Например, женщина, она неисправима, ее чувство неисправимо. Если она чего-то не хочет, вы не можете ей доказать эти вещи. Это невозможно. Но если она это любит мужа, и муж хочет этого, она это сделает с закрытыми глазами. То есть любовь – это та энергия, которой она легко может подчиниться. Вот это называется. Способность доказать свою точку зрения. Не путем давления, не путем какого-то закона внешнего, не путем страха, а путем любви. Тогда вы доказываете. Не просто опровергаете, как философ, а можете доказать. Что это означает? В результате вы можете изменить образ жизни человека. Возвысить его. Например, не ешьте мясо. Если мудрец это скажет вам, вы перестанете есть мясо. И скажете, никогда больше не трону эту заразу, эту гадость, эти трупы. И пить никогда не буду. Никаких интоксикаций и прочее. Никаких черных дел и грязи. Все, в моей жизни больше не будет. Если вы встретитесь с таким мудрецом, именно так и произойдет. Он способен именно так преподнести это знание, как мудрец. То есть, как вы понимаете, именно мудрецы могут управлять жизнью людей. При помощи политики это практически невозможно. Ну, только внешне как-то это вот поддерживать. А управлять именно жизнью невозможно таким путем. Поэтому мы как цивилизация слабеем при всей нашей организации могущественной, экономическом процветании, военной мощи, мы все же падаем куда-то. Потому что нужна мудрость. И в 41 год вот здесь встречаются две чакры. Мудрец созрел. Ну, тут трудно объяснить, что это такое, но какой-то пример я все-таки приведу из истории царской России. Вы знаете этого мудреца со времен царской России такого? Примерно. Лев Толстой. Его назвали вторым царем России. Зеркало русской революции называли. Его ум был выше обычной философии и выше религиозных тенденций. Его же церковь отлучила, в принципе. А народ и вся интеллигенция слушали, что он говорит. Это был абсолютно зрелый человек. Он мог легко бороться с невежеством всего общества. При этом не возбуждая слишком умы, никаких революций, каких-нибудь беспорядков не причиняя. Просто своей мудростью. Сократ был таким же, собственно говоря. Но его отравили, в конце концов. И 42 года. Понимание, что мудрость приводит к духовности. Если здесь духовность связана, смотрите, с чувствами, потом с семьей, с работой, то здесь уже через мудрость вы понимаете, что духовность связана только с духовностью, ни с чем иным. Источник духовности – только духовность. Это не работа, это не искусство, это не семья. Это именно духовность. Источник всего – духовность. Значит, если вы так понимаете, вы уже мудрец высокого уровня. То есть жизнь происходит из жизни. Никак иначе. Ниоткуда еще. И мертвое никогда не становится живым, а живое никогда не умирает. Если вы это понимаете, значит, вы понимаете, что такое духовность. Вы различаете материю и дух, мертвое и живое. Все в порядке с нашим разумом. И тут начинается как бы последняя полоса, последний цикл развития. До совершенства остается еще 7 лет нам потерпеть. Веды помогают нам. Мы сейчас говорим просто о настроении как бы, человека в различные годы, его как бы, психологическое состояние. Но не всегда он получает ответы, не так ли? Например, если вы философ, как вы получите ответ на свой вопрос, когда хотите узнать, что такое Вселенная, как она устроена? Астрономия современная вам не даст ответ. Ну, еще недавно как будто она давала ответы, когда я учился в школе, ответы были как будто твердые. А теперь все эти ответы отвергли и цифры все переустановили. Так же в истории случилось то же самое. Все, запутались. И астрономы. И поэтому скажите, если я философ, у меня же есть такие вопросы. Как я получу на это ответы? Наука не сможет дать на это ответы, потому что не способна охватить Вселенную. У нас нет таких телескопов или чувств, чтобы увидеть все целиком. Или планетные системы, их как бы устройство. Например, веды говорят, что Луна дальше, чем Солнце от нас. Но астрономы все время измеряют, говорят, нет, простите, Луна здесь рядом. Вот мы можем на космическом корабле достичь ее, мы высчитали расстояние, это возможно достичь, а Солнце далеко, как раз наоборот. Но веды говорят, нет, Луна дальше, чем Солнце. Это одна как бы, из причин, почему современные ученые не доверяют ведам, потому что не совпадает с их опытом понимание Вселенной. И вот эти вещи могут затмить разум философа, как бы противоречия установить какие-то. Потому что как это доказать, как это увидеть, как получить ответ запредельных вещей, которые меня интересуют. Я же должен знать, что за пределами материи находится, или есть ли такое, и как она бесконечна, какой это смысл этой бесконечности. Если творение Божие, есть источник, то куда это уходит и зачем это все? То есть я не могу найти ответ, мне нужно найти ответ. И для этого существуют веды. И именно для этой цели веды даются уже. Информация дается готовая, апаурушея, сверхчеловеческая. То, что мы не можем измерить, мы получаем из высшего источника. Размеры Вселенной даются в ведах. Планетные системы, а их устройство даются в ведах. Срок жизни Вселенной описывается в ведах. 311 триллионов 40 биллионов земных лет. 311 триллионов, 40 биллионов земных лет – это 100 лет Вселенной. Наши 100 лет другие – это солнечные 100 лет, а вселенские 100 лет – 311 триллионов, 40 биллионов земных лет. Живет Вселенная. Мы можем это проверить? Мы не можем. Это невозможно. Но если мы не получим этот ответ и такие ответы на свои вопросы, мы не сможем продвигаться дальше к мудрости, как мы говорили. Если мы не получаем ответ, блок устанавливается. Веры нет. Мне нужно открыть во что бы то ни стало это. Нужно понять, во что, чтобы идти дальше, должен понять. Поэтому ученые своими силами пытаются из своих сил разобраться, что же там такое, потому что идти дальше-то нам нужно, и нам нужно ответы получать. Они корабли, спутники запускают там на Луну или куда-то вообще пространство подальше, там сигналы какие-то еще перед распространяют, получить ответ как-то откуда-то издалека, чтобы получить информацию еще больше и больше. Потому что это необходимость для развития общества, нашего ума как бы. Нашей души. Но это поскольку невозможно с помощью технических средств, то это дается свыше, писания даются свыше. В Библии тоже описывается творение, коротко. Вначале было слово, слово было Богом, помните? Да, сейчас мы уже как ученые это понимаем. Да, звук, начало всему звук именно творения. Со звука начинает творение происходить. Видели, да, эти съемки, когда волны звука, и сверху песок или сахар сыпят. И повышают этот вот диапазон звука, и она меняет формы, конструкцию, и все очень гармонично, узоры различные появляются. Все структура, звук структурирует материю. В зависимости от того, что вы слушаете и говорите, зависит ваше материальное существование физическое. И также думаете. Мысли – это тонкий звук. Тонкие слова, тонкие образы. Звук с образом связан. Образы хранятся в уме. И когда вы с помощью языка что-то говорите, образ всплывает тут же. Раз, картинка. Мама, мама появилась. Собака, собака появилась. Это ум сразу же иллюстрирует вам. Это образ. И звук вызывает образ. Вы говорите «Бог» и непонятно что. Образа нет. Нужен образ. Мы об этом говорим. Поэтому нужно понять, что же такое Вселенная, откуда происходит, и да, возникает образ. Веда говорится, что таких Вселенных, как наша, она 4 миллиарда миль поперечники на 6 миллиардов миль поперечники. Это не все. Затем тут оболочки Вселенной, первые из Земли, в 10 раз толще ядра. Оболочек. Затем оболочка воды в 10 раз толще предыдущей. Оболочка огня, воздуха и эфира. Но получается невообразимая структура. И она плавает в причинном океане, как шар. И таких шаров, как пузыри в Атлантическом океане, этих вселенных. Боже мой! Вот это веды описывают. Да мы Вселенную-то не видели. Тут за пределами Вселенной там еще причинный океан какой-то. В этом океане лежит Махавишну. Гигантская форма Бога. И эти вселенные исходят из пор его дыхания. Его выдох – это проявление материальной природы. Его вдох, она сворачивается, входит в него. И снова выдох. Это все пульсирует. Эта форма специально существует для того, чтобы поддерживать вот этот цикл. А сам же он не возникает, не стареет, не разрушается. Он существует до творения, во время творения и после творения. Это его не изначальное положение. Еще есть другие формы описываются. Это лишь одно из его проявлений полных частей Бога. То есть аватары существуют, различные его проявления. Бесконечное множество форм исходит из него. И так мы начинаем понимать, когда видим, слышим эти вещи ведические, начинаем понимать вот эту силу беспредельную, могущую, начинает слово «Бог» у нас более конкретизируется уже в уме. Мы уже начинаем всплывать картинка, уже образ есть. Пока не будет образа, у нас не будет правильных отношений. Скажите, зачем дается такое... Гигантский космический образ, вселенские формы. Только с одной целью это происходит. Чтобы убедить человека, что он не такой великий. Не самый великий. Ну а представьте. Из этого Махавишну, из его дыхания, как атомы выдыхаем, вот столько, как пыль в воздухе этих вселенных. Числа им нет. В каждой вселенной нет числа планетам, как пыль в воздухе. И на каждой планете много континентов. На каждом континенте много городов. В каждом городе очень много живых существ. Там не только люди, там микробы, там все остальное, столько всего. И в одном городе есть какой-то один дом. В одном доме много людей, собак живет, и тараканов, и кошек, и все остальное. И в одной квартире сижу я и думаю, как бы мне заработать $1000. Думаю, делаю великие дела, творю тут. Вот когда мы так и начинаем мыслить, даже если это неправда, если кто-то не верит, но если вы начинаете так мыслить, у вас ум приходит в порядок. Видите? Хорошо. Вы уже не будете глупостями заниматься. Ведическая информация настраивает нас на очень великие вещи. И когда вы начинаете так мыслить, вы подключаетесь к этой системе, к этой картине мира, и у вас появляются огромные ситхи. Вы не боитесь, потому что вся Вселенная гармонично устроена и поддерживается. Это не так. Знаете, как я включаю ролик, про ученых-астрономов, про Солнце и наши планеты. Прежде всего, такой черный фон, понятно же, космос. И музыка включается громко, реквием такой, знаете, сильный такой, реквием, давящий. Но реквием означает загробная музыка. Похоронная музыка, реквием. Потому что показывает нашу планетную систему солнечную. Меркурий, Венера чуть побольше. Земля не такая же, как Венера почти, как Марс. А тут, знаете, этот самый... Нептун. Огромная планета. Во много раз больше. Вы просто удивляетесь. Надо же, какой масштаб. А потом Юпитер. Ах, вы за голову хватаетесь. Земля уже вообще куда-то ушла. Потом Солнце. Юпитер не видно. А реквием усиливается при этом, понимаете? А потом солнце, это просто ерунда в сравнении с Цифеей. Ее не видно, пылинка. Солнце как пылинка на фоне этой Цифеи, звезды. А Цифея это ничто. И там другая еще, и реквием. И вы просто в ужасе наблюдаете этот ролик. Это ученые вам дают информацию, науку. Почему такой страх? А потому что они думают, что это все неконтролируемая сила, чудовищная неконтролируемая сила, которую невозможно овладеть и подчинить. В великой опасности. Я помню школу, урок физики. С тех пор я боялся жизни. Напугал физик. Он рассказал нам про Солнце и показывал нам кино еще. Ну, то есть тогда ученые уже эти фильтры делали на телескоп и снимали процессы. На Солнце были видны протуберанцы, такие вспышки. Вот такое Солнце, вспышка еще дальше, понимаете? Он говорит, вот в таком-то там году, 60-каком-то или 50-каком-то году был протуберанец, который мог бы сжечь всю нашу планету, понимаете? Но слава Богу, что он в другую сторону был выброшен. Нам просто повезло круто. Мы выжили просто вот по слепой случайности. Если бы в нашу сторону был бы выстрел, нам бы был конец. И с тех пор я только ходил, думал, нет протуберанца никакого. У меня просто неврастения стал вырабатываться. Я не шучу, когда падал метеорит не так давно на планету. Нет, не метеорит, а спутник один упал, помните? Средством массовой информации было озвучено. Один из спутников с орбиты упал на Землю. И ученые примерно посчитали и выяснили, что на какие острова он там упадет в Тихом океане. Может упасть. И там, на тех островах, несколько людей сошло с ума из-за этого. Они боялись, что спутник упадет на их дом или на их голову. То есть у людей развивается вот такое отношение к жизни. А вдруг? Я понимаю, что все хорошо. А вдруг? Вот по Челябинском тоже рвануло не так давно. А вдруг вот здесь рванет, если так подумать? Почему нет? А может, уже летит к нам? Да точно, вот когда они посмотрели на один из спутников, Фобос увидели у Юпитера, тогда еще, в те годы, начало советских времен. Роман «Элита» Толстой написал, фантаст, по этой вот теме как раз. Один из спутников Юпитера, Фобос, они сочли, что это космический корабль. К нам летит военное какое-то, военное устройство. И вся планета готовилась к обороне в то время. Ну что говорить. 12-й год, планета Нибиру, то же самое было в нашем случае. Ученые подняли такой шум, что готовили ядерное оружие, чтобы сбить эту планету приближающуюся. Все испугались. Так вот, это страх потому, что люди не знают, что есть высшая контролирующая сила. У них нет духовного сознания. Чакра не работает. Солнце протуберанец. Конец. Как древние называли солнце? Красносолнышко. Они радовались на это. Они знали, это мой друг, это любовь, это тепло, это жизнь. Вот какие слова они использовали. Вот она наука. Поэтому пока мы не поймем, что это создано разумным существом, будем жить с вами в страхе, на чакре страха. И будем просто выживать при помощи накопления собственности. Кстати, 12-й год, когда наступал, все думали, что будет конец. И многие олигархи, не буду говорить, кто конкретно, строили себе бункера на Алтае. Потому что по предсказанию Алтай должен был сохраниться, потому что будет там потоп, и цунами, и землетрясения, на Алтае там безопасно. Они строили за миллионы долларов. Компания строительная это все делала. Договоры подписывала и строили миллионы долларов туда. Но у них был только один вопрос у этих олигархов. А что, если не будет конца света? Как с нашими миллионами быть? Мы тратим большие деньги на эти бункера. Ну, они сказали, если не будет, то пополам вернем, половину вернем. Так и договорились. Это страх. Видите, наступил 13-й год. А потом пойдет 14-й год. В Ведах написано, когда будет конец света. Не скоро еще, не бойтесь. Нас предупредят. Не внезапно. Бог не такой, что вот вы идете спокойно, он сзади так подкрадывается, бах по голове. Готово, вот тебе так вот. Он не такой. Он говорит, я никому не завидую, равно ко всем отношусь. Он очень уважительно относится к различным формам жизни. Это написано. Представьте, говорит, вот человеческое тело. Оно же создано красиво, гармонично и с уважением к живому существу. Вот глаза. Это не Бог уже был. А вот именно. Вот думайте об этом. Вот глаза. Вот нос. А вот рот. Удобно? Вот вы смотрите на пищу. Одновременно видите, подносите ко рту и чувствуете запах. Супер. Не задумывались, как удобно устроено все? А анус, допустим, подальше от носа. А представьте, если бы нос и анус были бы рядом. Но как-то, ну, оскорбительно, понимаете? Неужели так можно сделать? Видите? То есть эта природа, она уважает живое существо, она заботится о нем. Хиросима и Нагасаки, на самом деле, если вы изучите не политику, а жизнь, вы поймете, что предупреждения были и не раз. Цивилизация предупреждается и не раз, прежде чем будет какое-то бедствие. Однажды бог смерти Ямарадж пришел к одному юристу. Ну, мол, пора уже. Время пришло. А он юрист, он знает законы. Говорит, если вот мы хотим, значит, человека привлечь к ответственности, мы юристы, мы ему уведомление сначала посылаем, дорогой. Я не согласен с тобой. Ты не знаешь законов. Ты без уведомления пришел ко мне внезапно. Это неуважение. Так что я законы знаю. Сначала уведомление. Бог смерти присел в кресло у него в квартире. Ну, давай поговорим, еще время есть какое-то. Эти секунды я могу растянуть немножко. У нас есть время. Как у тебя здоровье сейчас? Он говорит, ну ладно, дышу. А раньше? О, раньше как бык был здоров. Ну, как у тебя сейчас с пищеварением? Да, без слабительных не живу уже. А раньше? Фу, не замечал вообще. Только так все переваривалось. А как у тебя колени работают, суставы, ноги? Да сейчас не сгибаются почти. А раньше? Да раньше как олень бегал, конечно же. А волосы у тебя что с ними? Да вот посидели, да и поредели уже давно. А раньше? О, были такие. Видишь, сколько предупреждений было? Собирайся, пошли. Если вы проницательны, вы поймете все это. Но политика – это другой вопрос, это запутанная вещь. Мы говорили об этом. Это другая чакра совсем. Политика в этих вопросах абсолютно слепой человек. Поэтому все политики, включая всех великих великих диктаторов, они все связаны с какими-то мистиками обязательно, что у них видения нет. И Вольф Мессинг, они пытались его привлечь к себе, и Гитлер с ним тоже общался, и другие. Эта история известна. И сейчас это происходит. Потому что у них непосредственное видение не существует. В прошлом, когда цари устанавливались пророками, они их наделяли этим видением в сердце. Они могли понимать, что нужно делать на благо всего. В прошлом. Да, в библейской это Давид, Соломон, Саул частично тоже. И вот когда он ослушался пророка, Бог отвернулся от него, он перестал слышать голос. Вот тогда проблемы начались с Саулом, и он погиб. Это в Библии прекрасно описывается. Это было все. Поэтому сейчас не говорите о политике ничего. Мы говорим на другие темы сегодня. Итак, что у нас остается? Мы заканчиваем же уже, правда? 43. Да, это последнее остается у нас. Последний цикл мы проходим, так? Мудрость, в смысле духовность. В 43 года очень глубокий страх человек может пережить в это время, если не готов. Страх духовной жизни перед погружением в духовность полностью. Сейчас это главная проблема общества, когда распространяется духовное знание. Люди многие сильно боятся, когда их родственники или дети, или родители начинают серьезно принимать духовную практику. Серьезно принимать духовную практику. В семье паника начинается. Они думают, конец карьере, конец учебе, конец всему на свете. Все, лучше бы ты умер вообще. Лучше бы ты стал наркоманом. Да, я слышал это. Как одна мать сказала своей дочери, лучше бы ты стала проституткой. Я правду говорю. То есть люди настолько боятся вот этого погружения в духовность. 43 года человек также испытает это, но у него есть подготовка, и поэтому 44 он испытает особую вещь. Это как первая любовь. Вот видите, где любовь начинается? Ну вот по этой схеме 44. Наш луч может быть чуть позже, может быть, не знаю, как откорректировать. Но здесь 44. Чувства и духовность соединяются. Это как первая любовь. Одухотворение чувств. Я попытаюсь немножко раскрыть эту тему. Что такое одухотворение чувств? Это непростая вещь. Опыт редкий. Это означает, что все чувства, включая ум, это тоже чувство, шестое, становятся проводниками счастья. Вы видите, это счастье. Вы слышите, это счастье. Вы думаете, это счастье. У вас проблем нет. Это одухотворение чувств. То есть называется активное счастье. Пассивное счастье, когда вы отстранены от всех проблем и бездействуете. Ну как отдых. Тоже какое-то счастье, потому что нет беспокойства просто. Здесь же другое. Чувства неактивные. Это активное счастье. Когда вы смотрите, можете видеть Бога во всем. Когда вы слушаете, вы также можете видеть Бога во всем. 45. Ага, 45, когда здесь деловая чакра встречается с духовностью. Здесь систематизация. Систематизация духовности. Что это такое? Вкратце. Это сложная тема, буду вкратце говорить. У нас не будет времени углубляться в эти сложные темы сейчас. Систематизация духовности означает, что вы начинаете понимать, что это наука. Это не некое состояние, не какая-то прострация, не что-то необъяснимое. Это наука, благодаря которой вы можете всегда находиться в этом сознании и действовать в этом сознании. И вы знаете, как эту систему изложить, придать ей смысл, систему, гармонию. Все это также научно. Духовность – это наука, это не религия. Религия означает только одну вещь – законы Бога. Все. Законы Бога – это ступени к духовности. А сама духовность – это любовь к Богу. Я немножко сейчас отвлекусь от этого, чтобы показать, как это связано с нами. С Богом есть 5 взаимоотношений. Если вы поймете эти 5 отношений, вы поймете все, что касается вашей жизни здесь. Первое – это шанта-раса. Раса означает вкус, счастье, любовь, раса. Это особое слово. В санскрите много есть слов, которые говорят о вкусе, о счастье, но раса означает то, от чего отказаться невозможно. Можно сказать, о, не-не, не хочу, попробуй, оп, и все, хочу. Я не могу без этого. Только что же не хотели. Но попробовали, все, раса. Так же, как влюбиться. Раз, и вы уже не можете жить без этого. Это раса называется. Примерно вот так можно это объяснить. Такое сочное, вкусное, от чего отказаться, просто это наша жизнь. То, что нам всегда необходимо. Шанта означает мир, покой, всеобщая доброта ко всему. То есть пока мы не настроимся по-доброму ко всем, мира в душе не будет. Шанта значит умиротворение, потому что вы абсолютно добры ко всему живому. Это шанта раз. Это первое проявление любви к Богу. Второе называется дасья. Дасья, раса. Дасья означает активная любовь. Если это пассивная, это дасья служение. Мы хотим что-то активно делать, поскольку Бог велик. Я его слуга. Мы в таком сознании активно хотим что-то делать для Бога. Дасья. Даса. Третье, когда она развивается, углубляется, она становится сакья. Сакья раса значит дружеские отношения, равенство. Вы знаете, что никто не равен Богу. Это понятно. Но в любви может быть равны. В любви. Равная ценность в любви. Разницы нет. То есть конституционально огромная разница. Бог безграничен, мы частичка. Но в любви равенство. Мы можем быть друзьями с ним. Это сакья-раса. Она включает в себя дасью и шанта. Там есть доброта и служение друг другу, взаимное. Четвертое – это ватсалья-раса. Ватса означает теленок, родительские отношения. Вы можете Бога видеть как собственного ребенка, представьте себе. Вот так любите его, так заботиться о нем. В духовном мире никто не знает его как отца. Все хотят ему служить как ребенку, как другу, говорится. Там никто у него ничего не выпрашивает. Там все хотят дать что-то. Это любовь, отдающая энергия. В отца она включает дружеские отношения, служение и доброту, безусловно. И пятая раса, заключительная, матхурия, означает сладостная. Супружеские отношения с Богом. Они проецируются и сюда, в материальные отношения, в наш мир. То, что здесь, на самом деле, наверху существует. Это проекция. Мы тоже ищем счастье именно в этом, в доброте, в служении, в дружбе, в родительских отношениях и в супружеских отношениях. Все это. Именно таким образом. Только есть одна разница, что эти отношения там вечные, а здесь временные. Но они очень похожи внешне. Внутри, конечно, есть разница. Мы на самом деле это при помощи вожделения здесь осуществляем, а там любовь к Богу, там другое. Любовь, но чистая. И теперь смотрите внимательно, что же происходит в нашей жизни, в наших отношениях. Поскольку, если мы не свободны от эгоизма, мы хотим прежде всего мадхури, вот этих сладостных, любовных, супружеских отношений. Ставим в центр нашей жизни. Говорим «семья», называем это. Вот здесь одна ошибка серьезная, послушайте. Мадхури раса, она включает в себя ватсалью, сакхью, даси и шанта. Но если мы не научились элементарной доброте и прощать друг друга, если мы не готовы служить друг другу всю жизнь, бескорыстно и безусловно, если мы не готовы стать друзьями и заботиться друг о друге как о собственных детях, то какая же это мадхурия? Это не супружеские отношения. Это проявление эгоизма. Отсюда все несчастья. Это, то есть раса неполная, необогащенная. Форма лишь существует. А сути этой, вот этой всей нет. То есть есть мужчина и женщина, а этой сути внутренней нет. Вот что такое духовность. Она начинается с доброты и служения. И главный аспект нужно подчеркнуть – служение. Если мы хотим именно возродить эту доброту изначальную и мир в общество, мы должны быть слугами Бога и слугами друг друга. И вернется к нам мир. Заметьте, если мы все считаем себя слугами, мы живем в мире. Если мы все себя считаем господами, в мире мы жить не сможем. Вот он ключ к отношениям. Пока я думаю, что я господин, мне трудно понять других людей и общаться с ними. Потому что я, как господин, пытаюсь доминировать, навязывать что-то, применять силу, менять законы под себя. Я себе так думаю. Но если я слуга, смотрите внимательно. Слуга самый внимательный. Он быстрый. Он всегда готов что-то сделать. Он разумный. Он предупредительный. Он лучший из людей, написано в Махабхарате. Великие цари прошлого были великими слугами. Вот и квалификация главная. Слуга чувствительный и прочее. Господин нет. Прямо противоположные свойства. Теперь вернемся снова к нашим чакрам. Систематизация духовности. То есть мы показали, что есть наука, есть градации в духовности тоже. Видите, это только часть мы показали, что существует наука. Это 45. 46. Поиск духовной гармонии и общения. Вот у чакры гармонии и духовной соединяются. Поиск духовного общения и гармонии. Скажите, на чем строится духовное общение? Что в центре находится духовного общения? Это просто все. Тут один ответ на все на этом уровне. Один и тот же ответ будет на всех клетках. В центре кто? Правильно, вот и все, видите. Это духовность. Если в центре между нами Бог, у нас начинают развиваться духовные отношения. Знаете, когда солнце поднимается, все становится красивым. И когда мы начинаем в центре стоять Бога в наших отношениях, мы становимся привлекательными. Начинаем отражать Его присутствие. Вот так мы начинаем видеть Его. Через отражение сначала. Как подобно тому мираж в пустыне, говорится. Вода. В пустыне нет воды, но мираж бывает. Это может нас обмануть. Но разумный человек понимает, это не совсем обман. Потому что где-то вода существует. Без реальной воды не может быть отражения. Итак, если вы видите одухотворенного счастливого человека, вы начинаете понимать, это не свойственно обычным людям. Это не обычный человек, это не просто человек. Он общается с Богом. Так можете догадаться. То есть, как бы отражение видите. Или как аромат цветка. Вы не видите, но запах чувствуете. О, вы понимаете, роза здесь. Я не вижу, но я чувствую. Она здесь. Таким путем. 47 лет понимания философии духовного развития. 47 лет здесь. Понимание философии чакра философии и духовная. То есть, видите, есть духовная философия существует. Я об этом даже сейчас говорить не буду. Это отдельно очень глубокая тема, у нас не будет времени. 48 лет. Способность давать духовные советы. Это непростая вещь. Духовные советы может дать только духовный человек. Поэтому, ну как сказать, ребенок находит 100 евро на улице. Ну, маленький, глупый ребенок еще. Но находит большие деньги. Он же не понимает, что это такое. Он дает отцу. А отец знает, как это использовать. Это о чем мы говорили? Да, о способности давать духовные советы. Иногда мы говорим, меня ребенок не слушает. Не слушает. Скажите вы ему. То же самое. Вас послушает. Вы имеете такое влияние. Мы пришли в одну школу, директор вызвал тогда нас. Позвонил мне лично, нашел телефон. Это был 92-й год еще в Санкт-Петербурге. Директор школы позвонил, говорит, вы из духовного общества, я знаю, мне про вас говорили, вы мне нужны. Приходите к нам в школу. Дайте лекцию для старшеклассников. Я говорю, вообще, вы знаете, кто мы? Нас вообще в школу не пускают. Он говорит, нет, нет, в нашу школу можно, потому что у нас на переменах ОМОН дежурит. Дети опасны вообще. А у вас эти вот принципы, я слышал, вы там не курите, не пьете, и то другое, вы все эти чистоту соблюдаете. Придите, скажите им об этом, мы соберем как-то так иначе. Я подумал, ничего себе, ОМОН, вооруженный ОМОН дежурит в школах на переменах. Неплохо. Я думаю, ну ладно, я попробую. Я помню свою школу. Что такое школа? Я туда не любил ходить, конечно же, в школу. Те отношения. И вот я прихожу в зал, сцена, я поднимаюсь. На передних рядах сидят преподаватели за столами. Вот так вот. Как школьники. Смиренно. И там на задних партах старшеклассники, нога на ногу, с девочками в обнимку, в кожаных куртках, жуют что-то там плюют, что-то там говорят. Тут преподаватели впереди сидят. Пришли учиться. И где-то час я распинался перед ними, они слушали. Стали слушать, потому что я задел за живое там. Я стал говорить про настоящих мужчин, что настоящий мужчина слабеет, когда под колбок женщины попадает. Они стали руки убирать с девочек. Как-то, ну, стали воспринимать. Но они же все-таки юноши, они воспринимают что-то. Это возраст такой, что они воспринимают. И то есть слушали. И директор смотрел то на зал, то на меня с улыбкой. Целый час слушают, шума даже нет никакого. Они говорят, вообще нас не слушают, они делают, что хотят. Мы урок, говорит, даем, никто, они все отворачиваются, что-то говорят, там что-то пишут, что-то там дерутся, а мы просто урок даем уже, ну, что делать. Вот такая была школа. И час прослушали, он мне трясет руку и говорит, спасибо большое, теперь приходите во все классы, открываю двери. Я говорю, погодите, но вы-то можете то же самое говорить им. Говорит, нас не будут слушать, потому что мы этого не делаем. А вы делаете, вас будут слушать, так что приходите вы. Вот так. То есть способность давать духовные советы может только тот, кто живет очень, ну, согласно принципам. У него появляется сила в словах. Он может давать духовные советы. Я помню, как у меня появилась сила впервые, как это произошло, мой опыт. Когда я отказался от мяса, стал все принципы соблюдать, мне было 27. Значит, я уже почти 30 лет вегетарианец. Дочь выросла вегетарианская с детства, я сейчас 28. Да. Я пришел на работу, на сутках работал. Ну, а поскольку там сутки, там общая кухня, там же мы все питались вместе раньше. А я не иду больше туда есть. День, два, три, мужики все ко мне. Потом так меня окружили. Недобро так, знаете. Ну, то есть как-то, ну, уже поняли, что я уже от них как-то отмежевываюсь, что там у меня свои баночки какие-то, я там ем что-то в стороне. Уже с ними не курю. Вот, уже не участвую в этих разговорах каких-то странных. А где-то там я уже уединяюсь там сам по себе. Они меня окружили, говорят, нехорошо. Как-то ты так от нас гордишься так вот, выше себя ставишь вообще. Почему не ешь мясо с нами? Я испугался, я сказал, да, знаете, ну, у меня не хочется просто. Ну, живот болит. Я придумал всякую ерунду, стал придумывать, потому что я испугался. Не было силы. Но я же практиковал дальше. Через 2 месяца я всех собрал, говорю, так, почему едите мясо все? Они тоже все перепугались. А что есть, мы просто не знаем, все же едят, и они стали оправдываться, тоже всякие глупости говорить. 2-3 месяца практики, вы уже будете говорить. Вы начнете говорить, вас будут слушать. Что вы удивляетесь? Давайте делать это. Вот как все происходит. Прямо на глазах это можно изменить. Просто следуйте этому. У вас появляется сила. Это духовная практика называется. И в 49 лет заканчивается цикл. За семью замками, видите, все это находится, как и в сказке написано, за семью замками. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Где это? За семью замками. За семью измерениями. Нужно прожить вот эти вот 7 на 7. Учитель высших идеалов, 49 лет. Все, вы совершенная личность, 49 лет. И вы еще не старый. А если вы еще духовный, вы вообще не старый. Вы себя никогда не отождествляете с возрастом. У вас еще куча времени впереди. И что же будете делать? Миссия. Вот тут начинается что-то интересное. Но это отдельная тема, ее трогать сегодня не буду. Это отдельная тема. 49 лет учитель высших идеалов. Однако, вопрос, а что если я в свои 49 лет так ничего не понял? Ну, то есть эти чакры все заблокированы. Я вот всю жизнь пытался стать деловым человеком через пень-колоду. Меня обманывали уже не один раз, и я тоже не один раз обманывал других. Мои чувства травмированы, я все еще обеспокоен. До гармонии далеко, улыбаться не могу, хожу по улице угрюмой. Вот, философию плевать на нее хотел вообще, к жизни не относится. Мудрость – это сказки вообще, не надо. Я давно мудрец и сам по себе. О духовной жизни вообще забудьте, вообще мне не говорите. Она не существует, этот дух, он бестелесный вообще. И что делать мне в 49 лет, если я вот так достиг такого вот уровня, достиг такого совершенства? Ведь я же еще не просто глупый, я еще упрямый, как осел. Я же жизнь-то прожил, понимаете? Я же это с выводом говорю уже, с окончательным, вот так вот. Как мне на радио сказали, о, это вы все идеализируете. То есть мы в это не верим вообще. Даже об этом не нужно говорить лучше. Лучше вообще забыть про это, и про Бога, и про духовность. Забыть, да и все. Лучше вот сейчас с войной в Сирии разобраться, не так ли? Вот такая проблема. Тогда мы должны сказать, что есть еще запас, еще половина жизни остается. То есть какие-то годы у меня еще в запасе есть. Смотрите, теперь в 50 лет я испытаю страх. Это описывает Веды, что мужчина в 50 лет становится как собака. Ну, в общем, он же орел сам по себе. Он орел, он герой, он сильный, он и так далее, мужчина. Ну, но в 50 лет он станет как собака, потому что он теряет уже, если он не реализован. Если он неудачник, то он становится, его психология становится такая, что кто его приютит, туда он и пойдет. Рабское сознание, беспомощность называется. Пойдет такое состояние. Мужчина, не удивляйтесь, бездуховная жизнь такова. И он покрывает это чем? Алкоголем, пьянкой. Потому что это невозможно жить так, вот, чтобы все видели, до чего я дошел вообще. Потому что когда я заливаю все, и так вот это все, знаете, нейтрализуется. Моя карма как-то улучшается таким образом. Хотя бы внешне. Ну, я могу показать, что у меня море по колено. Стакан другой, все нормально. То есть это искусственный такой способ, как бы анестезия, алкоголь анестезирует разум. И кажется, что все хорошо. Затем чувства просыпаются у него. 51 год. Хочу, не хочу. Это дай мне. Вы мне должны теперь. Я вот сегодня заработал. Теперь мы все должны. Он начинает такой вот капризный, странный. Потом вдруг начинает быть деловитым и говорить, что вот на самом деле нужно в обществе делать в государстве, что не нужно делать в государстве, что там что-то президент вообще думает, понимаете? И министры, намыло их всех. Начинает проявлять такие деловые качества. И, как вы понимаете, потом начинает философствовать и мудрость свою показывать, или молодость свою показывать, как это было раньше, или сравнивать, что было раньше и сейчас. То есть просто это выглядит смешно. Как беспокойство в обществе это выглядит. Он просто беспокоится. Потому что он так и не освободился от зависти, любовь так и не развил. Он будет только критиковать, беспокоиться и так далее. Сокрушаться о чем-то. Вот такой сложный психотип. И что самое интересное, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 58 лет у него будет первая любовь. Вот это самое трагичное. Вот вы смеетесь, 58 примерно, ну, может быть, и позже чуть-чуть, ну, 58-60 лет примерно. У него будет первая любовь, сильное чувство будет какой-то красивой женщине. Но она его просто осмеет. Это будет травма для него, подобно смерти. Любовь-то будет настоящая, но уже запоздалая. Вот это трагедия будет для человека. Это самое страшное написано для старика – насмешка женщины. Вот это его наиболее всего травмирует. что он не мудрец, она не будет его уважать, если он не мудрец старый. Он старый. Если он мудрец, все будут почитать его. Но если не мудрец, они будут просто смеяться. Это глубокое унижение для такого человека седовласого. Так что это далеко не смешная вещь. Люди на этом уровне инфаркты зарабатывают. И так далее. Поэтому обычно в 50 лет он не должен начинать все заново, именно буквально. А главное, он должен начать изучать философию и общаться с мудрыми и духовными людьми. То есть тогда он перешагивает как бы через все, имея все этот опыт жизни, он способен перешагнуть через всю эту жизнь половину. Вот так сразу выйти на полосу обгона своей жизни, увеличить скорость, как бы вот таким образом можно. Общение его вытягивает быстро. Это касается не только пожилых людей, любого из нас. Если мы хотим форсировать это, если нужно это, обычно это не рекомендуется форсировать молодым людям. Постепенно нужно вот через семью пройти, прожить, вот воспитать детей. Но сейчас Кали-юга, мы не уверены, доживем, в общем, до 49 лет, поэтому иногда нужно форсировать даже вот молодые годы. Можем умереть в 30 лет, мы все это видим. Болезни всякие могут быть. Дети сейчас рождаются с раковыми опухолями. Вы знаете об этом? Сейчас процент увеличивается. Уже рождаются такие. Поэтому, если вы не уверены, вы можете это также восполнить, это компенсировать общением. Принять духовный учитель, если принимаете. Мадхавачарья принял саньясу в 12 лет. Но это великая личность. И никогда об этом не жалел. Ему не нужно было это все проходить. Это редкость. Но если вы понимаете, что в вашей жизни что-то случилось, и кризис, и безвыходно, и в семье, и там сложно, вам нужно общаться с духовными людьми. Все встанет на место быстро. Это главное, как бы, ключ к успеху. С духовными людьми вы спросите, а где найти? А кто это? Не спрашивайте. Это глупые вопросы. Это не бюро трудоустройства. Я вам сейчас адрес скажу. Вон там святой человек живет. Пойдите туда. Вот. Он вас примет в часы приема. А он еще документы вам покажет. Мудрец. Это все глупости. Как мы сказали, мудрец и гуру в сердце живет. Они не были и не будут. Они есть всегда. Если вы хотите в сердце, он сам придет. А какой это будет человек, неважно. Откуда и кто он, неважно. Важно, что он придет как представитель. Это произойдет по законам свыше, о которых мы не догадываемся, но опираемся. Как? Растение растет, благодаря солнечному свету, даже не догадываясь об этом. Так же и мы живем, пока еще в мире есть сострадательные, любящие мудрецы. Но мы даже об этом можем и не догадываться. Но стоит нам пожелать, как они проявятся в нашей жизни. Вот так. Хорошо, пожалуйста, вопросы. А, нет, не вопросы. Нет. Я бы хотел, чтобы моя жена вышла на сцену сейчас. Чтобы она спела баджан. Сейчас тут нужно установить будет инструмент музыкальный, потом и микрофон. Пожалуйста, поднимайся на сцену сюда. Баджан. Многие из вас, наверное, уже слышали баджаны. Ну, кто-то, если впервые, может быть, вы не знаете, что такое бхаджан. Бхаджан – это духовное песнопение. Я вам скажу один секрет. Если вы в семье будете петь бхаджан, муж с женой, у вас первая любовь случится в семье. Если даже вы уже не очень как бы настроены друг другу так позитивно, если начнете воспевать бхаджаны вместе, ваши чувства очистятся и одухотворятся. Это сильно объединяет души людей. Есть как бы биологическое родство, а есть духовное родство. А биологическое родство, оно, конечно, временно. И бывает, что даже родственники близкие духовного родства не имеют, не понимают друг друга как бы не очень. Потому что нужна духовная практика вместе, совместная. Это так же, как семью объединяет общая пища. Мы идем на кухню, скажем, все воскресенье, все семьи. Это хорошо. И все вместе готовим. Все участвуют. Это радостно. Потом пища освещается. Потом все садятся за стол. Это всегда торжествующие гостей пригласить. Это всегда праздник. Это очень необходимо раз в неделю В выходной пригласить гостей, сделать домашний пир для семьи, это очень важно. И все в этом участвуют. И также раз в неделю приглашаются гости, или вся семья собирается, или не раз в неделю, чаще это можно делать. И можно петь баджаны. Во многих как бы республиках вот, бывшего Советского Союза эта традиция есть. Эта традиция есть в Узбекистане до сих пор. Традиция есть в Армении, в Грузии до сих пор. Практически везде была такая традиция. В России тоже. Ну, может быть, сейчас она ослабла. В городах практически нет. Кругом телевизор и плеера. А нужно именно петь вместе. Подпевать друг другу и так далее. Вот эти баджаны изучать нужно. Так, микрофон, пожалуйста.
Баджан – это как молитва. Я сейчас прочту перевод. «О мой Господь, пожалуйста, оставайся в храме моего сердца. Я предложу тебе светильник моей любви. И днем, и ночью, и в горе, и в радости, и в жизни, и смерти я всегда поклоняюсь тебе, очарующий мое сердце. В разлуке с тобой слезы потоками льются из моих глаз, подобно святым водам реки Ямуны. О Кришна Мурари, о Шри Кришна Мурари.
Нанда Кумар, Нанда Кумар, према продите, роти то марживана марана тава, куча не ведан живана марана тава, куча не ведан сундарахе манахари, сундарахе манахари.
Это был баджан. Баджан – это медитация, где нет энергии страсти и невежества. Это духовное пение, умиротворяющее. Значит, мир в душе и настрой на любовь, на добродетель. Устраняет беспокойство в уме, страхи, непонимание. Вот все эти симптомы уходят. Если регулярно это делать, изучать, воспевать. Причем здесь не требуется каких-то музыкальных данных. На самом деле можно петь, как можете. Это развивается. Все, кто поют, любят петь, они умеют петь в конечном итоге. Любой человек. Но в душе поют все хорошо. Поэтому это принимается. Любое искреннее пение принимается. Есть другие формы медитации, такие как киртана, это коллективная медитация, когда участвуют многие собравшиеся. Вот все здесь сидящие, например, могут участвовать в такой медитации, как киртана. И джапа медитация, индивидуальная медитация. Обычно это мантра медитация. Либо безмолвная на слог ОМ, либо вы медитируете на какую-то философскую сутру, сидите полчаса или час, неподвижно медитируете, размышляете на эту тему. Ну, как писатели это делают, например. Они пишут, они глубоко должны размышлять формы медитации. И когда это все связано с Богом, это называется медитация уже как таковая, то есть связь. Например, если вы вообразите воду в голове, в уме, вода не появится. Вы даже можете ощутить ее, если вы хорошо медитируете, внушаете себе, даже почувствовать, как на волнах вы качаетесь. Но реально воды не будет. Но если вы в уме создадите образ, авторитетный образ Бога, он проявится. В этом разница. Вот это называется медитация. Одно – это воображение, а другое – медитация. Медитация – значит связь. Медиум, посредством чего вы можете увидеть, посредством чего вы можете… Ну, например, если я плохо вижу, одеваю очки и вижу. Это медиум. Очки в данном случае – медиум. Процесс медитации называется. То есть это не то, что что-то мы придумаем, называется медитация. Воображение тоже могущественное, мы можем что-то придумать, вообразить, как самовнушение. Это лишь тренировка ума для медитации, на самом деле. Упражнение. Вы можете ощутить, что ты вот на теплом песке или на волнах, это тоже успокоит вас. Как бы, некоторые впечатления можете так восстановить в уме. Но реальность останется за пределами. Реальная вода будет в другом месте. Что касается духовных вещей, они проявляются в уме, в звуке, если этим правильно пользоваться. На языке тоже, если правильно пользоваться. Неважно где. Потому что дух независим ни от каких материальных обстоятельств. Может проявиться как угодно, где угодно. Сарва-гата, значит, он везде может быть. В воде, в огне, в воздухе, в эфире, в земле, в пространстве, неважно где. Он не уничтожается никаким оружием, ни водой не растворяется, не сжигается огнем, не расчленяется оружием на части, не иссушается. То есть дух, он нематериален. И когда он существует в материи, он может откуда угодно проявиться. В словах, если вы язык используете для этого, в уме, если вы его используете, в каких-то материальных элементах, в таких формах, как мурти называется, скульптура, тоже может проявиться. В форме божества это может проявиться. В сердце он находится там, также может быть проявлен. Итак, есть вьякта, авьякта, проявленное, непроявленное. Наше как бы... А духотворение значит проявить духовное своими действиями, поступками, служением. Тогда дух проявляет. Или, как говорил один великий учитель, не стремитесь увидеть Бога, но живите так, чтобы Он вас сам заметил. Вот это называется медитация. Если мы чисто мыслим, чисто говорим, чисто живем, это проявится само по себе. Согласно как бы, правилам, предписаниям. На самом деле все священные писания говорят то же самое, просто другим языком. Если мы последуем всем заповедям, которые нам даны предыдущими как бы, писаниями, мы тоже сможем иметь такой опыт. Опыт будет идентичный. На духотворение, если духотворяется христианин и мусульманин и другие люди, между ними уже разницы нет. Различий уже нет качественно. Может быть, только одежда будет отличаться, языки отличаться, но качества нет. Я занимаюсь медитацией. Иногда кто-то скажет, но это не соответствует нашей религии. Такие нередкие как бы, есть случаи, когда люди говорят, ну не соответствует нашей местной религии, мы не будем это делать, потому что вот мы вот к другой конфессии принадлежим, другой традиции принадлежим. Но когда я общаюсь с другими конфессиями, людьми, которые одухотворены, между нами разницы никакой нет. Они никогда такого не говорят. Никогда не было так, чтобы Иисус, Мухаммед, Будда, или Кришна и Рама враждовали друг с другом в прошлом, или в настоящем, или в будущем. Но люди враждовали и до них, и во времена их, и после них будут враждовать. То есть одухотворение означает мир, единство. Есть разнообразие, конечно, всего, но мы должны в единстве это видеть обязательно, иначе будет сложно строить свои отношения. Индивидуальная медитация, могу рассказать о своей медитации, если вы хотите. Если вы первый раз кто-то здесь, хотите узнать об этом, я расскажу. У нас есть четки здесь, чтобы показать. То есть то, что я делаю, видите, я же родился в семье такой, которая себя не причисляла никаким конфессиям. Это были советские времена. Даже бабушки мои о Боге никогда толком не говорили. Я рос вот в атеистической школе, я был комсомольцем. И мне даже говорили, что тебе потом в партию нужно будет вступить. Ну как, все должны же там быть. А означает атеизм строгий. Марксистско-ленинская философия, диалектика материализма. Вот. И поэтому я искал просто истину философски по своей природе. Нашел все ответы в ведах, и все. Я практикую спокойно. Это меня сейчас не смущает. Никакие традиции. Потому что я был воспитан вне всяких религиозных традиций. Я был свободным, так сказать, атеистом. Потом стал свободным художником. И вообще легко. И что хотел, то и делал в этом плане. Абсолютно был свободным. Я мог и Библию читать, и Коран читать, мне было все интересно. Но когда я встретил веды, я, конечно, все ответы нашел, поэтому остановился там. И это помогло разобраться во всем остальном, собственно говоря. Эта практика, она настолько сильная, что если у вас есть проблемы сейчас какие-то серьезные, я вам рекомендую. Это вас вытащит за несколько дней. Может быть, если не даже не за один день. Мне это помогло в тот же день, как я начал практиковать. Джапа-медитация – это индивидуальный процесс. Это нужно делать рано утром, до работы еще. Конечно, можно в другое время, но самое благоприятное – рано утром. Вы встаете примерно в 3:30 утра для этого. Вы уже готовы, я смотрю, вы даже улыбаетесь, вы рады. Если кто-то еще не готов, ну, в 4:30 можно подняться. Вы также готовы к этому, и также улыбаетесь, я вижу, да? Также хорошо это принимаете. Хорошо, хорошо. Не позже 6. В 6 уже поздно. Хотя бы в 5:30, если вы уж так не можете. Но лучше в 4 утра, с 4 до 5. Самое лучшее время для подъема. Поднимайтесь, сразу нужно идти в душ, конечно же. Щетки сразу брать нельзя, потому что тело нечистое после сна. Если вы спите более 40 минут, тело все нечистое. Это связано с обменом веществ. До 40 минут обмен веществ не меняется, а после 40 обмен веществ работает на выброс шлаков. Значит, к утру тело нужно под душ полностью. Ну, там бриться, чистить зубы, кому что, ну, в конце концов, душ. Вот. Женщинам не нужно голову мочить каждое утро. У жены спросите, как это делать. Она знает. Потому что, значит, сложно, проблема будет. А мужчины с головой. И прохладный душ, не ледяной только. Испортите себе здоровье. Прохладный. Не горячий утром и не ледяной. Прохладный душ. Легкий. Затем чистую одежду одеваете, все нательное белье меняете. Каждое утро. Не носите его целую неделю, хорошо? Кстати, 7 дней, я интересовался, почему именно 7 дней люди ходят в баню и меняют белье. Выяснил. Инкубационный период развития бельевой вши 7 дней как раз. То есть пока вши не заведутся, мы чистые, нормально все. То есть вот как-то было принято. А вообще люди каждый день должны были купаться либо в реке, либо в озере раньше в древности. Омывались после сна всегда. Если не можете, нет условий, то частичное омовение можете принять. То есть лицо, стопы, руки, рот нужно. И уже можно медитировать. Итак, чистые одежды, и потом вы садитесь. Тихо представьте. 5 утра. Ну, никакой дурак в это время не бодрствует, правда же, кроме вас. Я так иногда себя чувствовал. Все спят. Когда я еще не привык к этому, то есть рано утром я чувствовал сон. Самый как бы сладкий сон. Подниматься – это смерти подобно, это бесчеловечно. Но тут нужно подниматься для медитации. И сначала вы вдохновляетесь, потому что это что-то новое у вас. И в тот же день, если вы рано это утром сделаете, возьмете в руки четки. И особенно, если махамантру будете повторять. 108 бусин здесь. Это 109-я, она разделительная. Вот видите ее с хохолком. Большой и средний палец. Первую бусину вращаете, чтобы сосредоточиться. Это поможет вам. И вслух негромко, чтобы не разбудить весь дом и соседей. Для себя, чтобы вы слышали, отчетливо повторяете мантру целиком на этой бусине. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я медленно показываю, чтобы слышали. Нужно это сделать плотнее и бодрее, уплотнить, насколько возможно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. И вы должны вибрацию эту слушать внимательно, никуда не отвлекаться. Он будет убегать и обратно. И когда вы пройдете 108 раз, у вас закончится круг. Это называется круг. Один круг. Если вы каждое утро будете повторять один круг мантры, это займет максимум 10 минут, если по неопытности. По опытности 5-7 минут. Один круг достаточно, чтобы вы уже отличали ложь и правду в людях. Эта способность справится буквально через несколько дней. Вас уже будет трудно обмануть. Но если вы будете повторять 4 круга мантры, то есть это так, заканчивается здесь, разворачивайте в обратную сторону, не перескакивая. Будете повторять в обратную сторону теперь. Если вы повторите 4 круга мантры, значит примерно полчаса, 40 минут, то все ваши материальные дела резко пойдут в гору. Потому что ваша способность концентрироваться, принимать решения и мыслить, очиститься и ускориться. Эффективнее будете действовать. То есть 4 круга, материальные дела пойдут в гору. Все деловые ваши отношения улучшатся. Значит, способность, что вы уже легко отличаете обман от истины легко. Ваши деловые качества, концентрация, способности, разум проявляется больше. Но если вы 8 кругов начнете повторять каждое утро, ну тогда держитесь. Если вы смелый человек, хорошо. У вас появится опыт непосредственного восприятия духовной атмосферы в сердце. Ну, приоткроется как бы это измерение. Не полностью, но этого достаточно будет, чтобы вы потеряли многие материальные вкусы. Просто потеряли и все. Если вы будете повторять 8 кругов мантры, вы уже не сможете есть мясо, не курить, не даже пить вино. Вы не сможете этого делать. Вы станете меньше спать. Не потребуется. Потому что вы будете в состоянии отдыха находиться практически весь день. Ваш имеется в виду разум и ум не будут так угнетены. 8 кругов мантры. Это исследовал Институт биологических полей еще в 82 году. Эту мантру. И была листовка. Называлась «Мантра». 82 год. Москва. Возглавлял ее тогда академик Спиркин, известный. Этот мистик, экстрасенс. Они изучали вот эту мантру в лаборатории с биополями, со всеми этими вот энцефалограммами. Они выяснили интересную вещь. Что когда человек... Они взяли двух человек подопытных. Одному дали повторять абракадабру. Буквально это слово. Абракадабра, 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 абракадабра. Уже через 2 часа он бросил все и сказал, не могу, я с ума сойду. Все. Кошмар какой-то вообще. Торможение, они зафиксировали торможение всех центров мозга. И просто кошмар, невозможно. Сумасшествие какое-то. Попробуйте сами. А другой повторил Хари Кришна мантру. Торможение не происходило. То есть эти звуки не пресыщались, не надоедали. Этого не происходило никак. И затем состояние покоя. Биополе выровнялось у него буквально за несколько часов. Обычное биополе, но не такое уж ровное у человека. Оно имеет какие-то свои как бы, погрешности у каждого. Оно стало уплотняться и выравниваться. То есть его сила как бы, она стала как бы цельной такой, единой. А полушария мозга уравновесились. Как правило, у нас у всех одно полушарие превалирует над другим. Либо эмоциональное какое-то образное восприятие мира, либо рациональное. Математик вот такой, значит, художник вот такой. Это природа такая. В процессе повторения мантры через несколько дней отстающее полушарие потянулось до превалирующего и стали работать синхронно. Это практически не наблюдается в опыте людей. Затем состояние покоя. В глубоком сне, в самом глубоком сне, потребность в дыхании уменьшается примерно на 8-12%. Эта характеристика говорит о том, что человек находится в глубоком состоянии покоя, сна. Уменьшается потребность дыхания на 8-12%. Когда человек повторял Хари Кришна мантру в бодрствующем состоянии, потребность его в дыхании уменьшилась на 20%. То есть он не спал, бодрствовал, но состояние покоя было глубже, чем самый глубокий сон. Вот примерно несколько примеров помню из тех исследований. Но если вы начнете повторять 16 кругов каждый день, что займет 2 часа примерно, или 2,5 у кого-то часа, или 1,5 часа, кто как повторяет, я это делаю именно 16 кругов уже почти 30 лет, ну тогда держитесь. Если вы на такое решитесь, только не сразу я вас попрошу. Не сразу 16 кругов начинайте, если начнете мантру повторять. Это вы сядете в самолет А-420. Только ремни застегните и все, смотрите в иллюминатор, земли нет. Не выходите хорошо из самолета. Подождите, пока он сядет, придется ждать. Вот не рекомендую, почему сразу начинать с 16, вам может показаться, что вы стали Иисусом Христом, например. Вдруг увидите, как работают законы кармы, как работают законы реинкарнации. На все вопросы ответы у вас появляются, и у вас начнутся проблемы с мнением о себе. Вот. Поэтому вот такие мессии могут плохо кончить потом. В этом плане это нехорошо. Поэтому под руководством это нужно и постепенно. Главный смысл в том, что когда вы повторяете мантру, увеличивая круги, при этом вы должны выполнять все свои остальные обязанности еще лучше. Иначе принесете беспокойство в свою жизнь и в общество. От обязанностей не отказывайтесь. Это написано в Бхагавад-гите. Ни при каких обстоятельствах. Ваша семья, ваша работа, все должно остаться на месте. Учеба и все остальное. Пусть там есть недостатки, Пусть там есть еще что-то, но вы должны это делать. Вот тогда вы будете правильно развиваться. Не так, что ты повторяешь на скровке, мне больше ничего не нужно. Все, плевать на все общество. Я теперь уже одухотворенный человек. Я гуру для всех. Это ложная гордость. Нет, так не пойдет. Поэтому это нужно сочетать всегда с обязанностями и постепенно продвигаться. Это называется мантра-медитация. Пожалуйста, вопросы. Между варнами и чакрами. Да, это именно так, как вы говорите. Варна означает профессия человека. Она определяется психофизической природой, рождением. Есть рабочие варна, профессия рабочих. Есть профессия бизнесменов, торговцев, производительный класс. Есть администраторы, военные. И есть интеллектуальные сословия людей. У них по-разному работают именно эти чакры. Деловые качества у кого проявлены больше всего? У администраторов военных. Это третья чакра. Она доминирует у них. У кого доминирует философский поиск абсолютной истины? К знаниям и к обучению. Это философия, это нравственность, это мудрость, это духовность. Это класс интеллигенции, учителей, священников, философов. Эти чакры от природы уже не открыты. То есть это с прошлой жизнью связано, почему эти чакры открываются у всех по-разному. Но интересно то, что есть как бы чакры планеты. И тут можем интересную вещь видеть, наблюдать в истории, что когда приходит ситуация, приходит и личность историческая в это время. Это регулируется еще как бы энергией всей планеты, количество таких людей. В обществе в основном большинство будет рабочий класс, чуть меньше будет людей торгового сословия, еще меньше будет сильных руководителей военных, таких ярких героев, и совсем немного будет вот этих вот философов. Это регулируется уже планетной энергией целиком, системой. Это отдельная тема, что такое планета, ее устройство и прочее. Это, несомненно, связано с психофизическим состоянием, то есть с рождением человека. Это уже врожденные качества. Да? Путаница, потому что вы связываете разные вещи. Христос никогда не говорил, что душа в крови находится. Почитайте еще раз Евангелие, не найдете такого утверждения нигде. Да, да, это факт, потому что они были рыбаками. Он не нарушал их традиции, у него была другая задача. То есть та задача, о которой мы сегодня говорим, она немножко дальше идет. Он пришел в определенную культуру, так же, как Мухаммед пришел в определенную культуру, и он проповедовал в соответствии с той культурой. У него была задача определенная. Он не мог всего сказать. Много всего имею сказать, много чего имею сказать, но всего не вместите, однажды он сказал ученикам. Если я скажу о себе, кто я, вы меня камнями забросаете. Он некоторые вещи не раскрывал. Но он свою задачу выполнил, тем не менее. Дал людям то, что им было необходимо тогда. Не философию, а притчи. Философию он вообще не давал никакую. Люди не понимали философию. Он проповедовал притчами, историями. Вызывал у них чувство определенное. Раскрывал вот эту гармонию в сердце, вот эту чакру. Ни философию, ни мудрость, ни духовность. А вот через гармонию он давал, приближал их к пониманию Бога. Как он говорил, Бог — это отец. Такой образ у него был классический, как отца. А мы все его дети. И он вот эти притчи рассказывал такие, которые проникали в сердце людей. Как любить, как прощать, кто мой ближний, он объяснял, как вообще любить друг друга. В этом была его задача. Он не давал еще систематическое знание какое-то и так далее, но он дал пример жертвы великой, собственной жертвы. Вот это он заложил на все вот эти тысячи лет последующие. Это великий, как бы, великий пророк, это сын Бога называется. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы облегчить карму мира, дать людям возможность идти дальше. Потому что они были в глубоком грехе, находились полностью. Хотя имели представление о едином Боге, они не могли прекратить грех. Что самое удивительное, ко времени Иисуса Христа все первосвященники стали падшими. Первосвященники, которые именно исповедовали религию, они стали падшими. Говорят, что блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию, чем вы. Вы подобны гробам, украшенным только снаружи, внутри полны нечистот. Вы гордитесь, что вы первосвященники. Вы считаете себя праведниками. А значит, что вы самые падшие. А пьяница, он знает, что он падший. Он ближе к Богу. Это все перевернуло в сознании людей того времени. Это была революция. Его распяли за эти вещи. Казнили Иисуса. Духовного учителя казнили. Можете представить такое? И он знал, что это произойдет. Он говорил, он предупреждал, что это произойдет. И это была его, и была вот эта сверхзадача. Указать людям путь и жертву принести. И ученики его последовали сразу же за ним. Делали то же самое. Все они пожертвовали своей жизнью, кроме Иоанна, который умер естественной смертью. Остальные были также очень ужасно казнены за эту проповедь. Христиане ранее перенесли очень много страданий. Они были все вегетарианцами. Им время заливали свинец в горло и заставляли есть мясо. Те, кто отказывался, заливали свинец в горло. Так боролись с вегетарианством тогда римляне. Это страшная картина. И в раннем христианстве было знание о реинкарнации также. Оно было исключено в определенное время. Поэтому изучайте историю. Сам Христос никогда не ел ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Это исследовали в Писаниях, этот еврит, язык именно, ни одного слова не упоминает, чтобы это было мясо или рыба. Пища употребляется, стол употребляется, трапеза употребляется, но мясо, рыба, яйцо никогда не употреблялось в пище Иисуса. В Ведах написано об Иисусе Бхавишапуране. За 3000 лет до его прихода придет, как сын девственницы. Пища будет его молоко и мед, и зерно. Миссия возьмет карму мира. Имя Криштош. Тот, кто удовлетворит Бога своим служением в переводе. Придет удовлетворить Бога своим служением. То есть отдаст свою жизнь. Бхавишапурана за 3000 лет до его явления еще описывает его приход. Мухаммед также описывается там. Имя Мухаммед. Его миссия описывается в Бхавишапуране. Прочитайте. Изучайте серьезно. Если вы хотите серьезно понять эти вещи, нужно серьезно изучать. Мы что-то слышим, понимаете, мы что-то слышим. Иногда не знаем, связаны некоторые вещи, которые не связаны друг с другом. Например, я еду в автобусе на Урале. Рядом садится христианин человек, читает Библию. Я читаю Бхагавадгиту. Вот так мы встретились с ним. Он смотрит мою книгу, я его книгу. Потом он начинает говорить, а вот вы грех совершаете, вы грех гордыни у вас, потому что вы не едите мясо. А Бог в Библии говорит, что вы – это ваша пища. А вы себя выше ставите этих наставлений. Он обвинил, что это гордость, проявление гордости. Раз есть эта пища, вы отказываетесь, вы хотите быть чище, чем Бог вам определил. А я не читал в то время Библию так внимательно. Я попросил его, чтобы он нашел то место мне. Он сразу нашел стих, где написано, что вот таких копытных, некопытных, вспомните, да, пищу вам даю. Факт есть такой. Я опускаю глаз ниже на следующий стих, там написано, но и за это спрошу с вас. И вот мы всю дорогу в автобусе, я ему на второй стих, он мне на первый, ему на второй, на первый. Кто что выберет, видите? В Ведах тоже есть наставление, как есть мясо или не есть мясо, и то, и другое. Для разных людей разные наставления. Но сейчас пришло время другое. Если мы с вами сейчас будем есть мясо, нам конец. У нас выбора нет. Я вас уверяю, пока человек ест мясо, он никогда не постигнет абсолютную истину. Так написано. В прошлом люди ели мясо, потому что могли совершать жертвы. Они были квалифицированы в этом. И даже когда они ели мясо, они не были мясоедами. Они не обретали такое сознание. Сейчас же другая картина. Поэтому, если вы хотите сейчас духовной жизни, то прямо нужно сказать, откажитесь от мяса, как минимум. Это минимальное требование. Иначе невозможно никуда вообще двигаться. Чакры заблокируются. Невозможно. Нельзя есть убойную пищу. Это самое страшное. Это мясо стали есть, знаете, как повсеместно, когда? Когда изобрели холодильник. Это люди никогда столько мяса не имели. Это было греховно постоянно есть мясо. Упрекали всегда этим. Посты были, люди следовали постам, во всяком случае. Ну, рыбу там ели, что-то еще. Но во всяком случае коров нельзя трогать. Даже в русской культуре корова – это кормилица. Корова – это исполнительница желаний. Это каматхену в Ведах, то же самое говорится. Это оберегается цивилизация человека, она на бойню не отправляется никогда. Мы убиваем собственную мать, говорится, когда убиваем корову. Но мисс Эд этого не понимает, поэтому пока он ест мясо, он не может двигаться. Почему он ест мясо? Скажите, какая причина? Зачем его есть? Вкус. А что вы думаете, нельзя вкус повторить, найти это в растениях? Есть. Есть такая пища, вы не отличите по вкусу. Я знаю. А вот нужно мясо. А почему? Извращенный вкус называется. Не просто вкус, а чей-то вкус. Вот в чем дело. Вот это называется сознание ракшаса, то есть наслаждаться чьей-то плотью. Тут добавляется кое-что. Один высокопоставленный чиновник в Петербурге, когда я ему сказал вегетарианство, говорит, а что тут такого? Вот вы говорите, убийство животных, а у меня просто бифштекс на тарелке, я же не думаю об этом, когда я ем. Ну, для меня это просто пища, у меня нет проблем. Я говорю, так это уже проблема, если вы не видите там убитого животного. Вот что такое мясоедение. Понимаете, если человек мясоед, он даже атеистом стать не может. Потому что атеист – это ученый. Не путайте. Он говорит, я атеист, не верю в Бога. Это не атеизм, это продукт атеизма. Это еще худшая проблема. Атеисты – все ученые великие. И они становятся все потом преданными Богу, потому что они находят его как ученые. Они думают о нем. Они просто ищут доказательств. Вот это атеизм, это наука. Настоящий атеизм. А даже вот то, что мы видим сейчас, это даже не атеизм, это непонятно что. Это называется, смотрите, млечха, или явана, или ракшаса. Это ниже человеческой цивилизации уже человек расположен. Нет разума понять абсолютно целое. Не делай зла никому, не надо никого убивать. Ахимса, не убей. Слова такие говорятся. Человек не понимает этого. Пока есть мясо. Поэтому, если вы хотите начать духовную практику, это минимальное условие. Тогда мантра будет работать. Итак, на ширине стекло. Извиняюсь за такой тяжелый конец. Да, будут угощения. И у меня тоже есть подарок для всех. Это быстро очень. Вы будете подходить. Это масло. Очень сильный просад. Это масло от божества из Индии, которое устраняет и очищает от всех демонов, духов и привидений. Вы должны поставить правую руку, тыльную ладонь, вот так. Я буду здесь вам намазывать, вот тут. Потом нужно нюхать этот запах, вдыхать. Да, и просад вас ждет также, вот угощение при выходе.